Здравствуйте. Микрофон у Майкл Наки. Ночной эфир на Эхе. Ночной Один. Один. Кому как больше нравится. Надеюсь, вам всем больше 6 лет. А то вам нельзя его слушать. Он тогда для вас запретный. Вот. А всем, кому больше 6 лет, я вас всех категорически приветствую в этом ночном эфире. Традиционно он продлится 3 часа. Его костяк будет это взаимодействие с вами, то, что вы будете писать по смс-кам. Сейчас проверю, работают ли они. Да, все работает. Напомнил бы вам номер для смс. Да что-то я где-то сетку оставил. Сейчас вам скажу. +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Вайбер и ватсап тоже к вашим услугам. Ну и чат, трансляция на ютуб-канале Эхо Общества. Подключайтесь туда, ставьте лайки. Удивительная история произошла с прошлым эфиром. Я, честно говоря, скорее горд, что она произошла. В общем, на нее, ну, там, на ночной эфир, представляете, да, трехчасовые наши с вами ночные посиделки. Казалось бы, какое до них кому дело. Но туда начали вот осознанно загружать дизлайки. Причем, ну, нет, я не думаю, что все, кто ставит мне дизлайки, это значит боты, ни в коем случае. Я уверен, что многим может искренне что-то не нравиться, тем более, что у меня достаточно маргинальные позиции по многим вопросам. Но там прям как-то космически они росли. Доросло там до 350, по-моему, дизлайков, и по характеру было видно, что это прям сгружают. Потом их YouTube все открутил, естественно, там осталось, по-моему, 30 или 40 дизлайков. Но вот сам факт интересный, то есть как же так? Вот сижу я тут с вами, понимаете, с субботы на воскресенье, просто ночью, просто общаемся, говорим на самые разные темы, и тут бац, кто-то посчитал, что нужно, значит, завести дизлайков. Ну, спасибо за такое внимание. Это не может не льстить, тем не менее, поскольку такая ситуация складывается, это еще один повод мне вам напомнить про то, что нужно поставить лайки на канале Эхо Общества, поэтому не стесняйтесь, ставьте, убрать всегда успеете. Вот, а что, мы тогда с вами, наверное, традиционно перейдем к моему небольшому монологу и, собственно, прямо сейчас это и сделаем.
И тут Майкл Наки встает на табуретку.
Вы знаете, вчера вечером, ну, потому что мы с вами из субботы, да, мы продолжаем существовать в субботе, вчера вечером отпустили под подписку Устинова. Это, наверное, ну, самая громкая история, которая происходила последнюю неделю. И я понимаю, что вы уже наверняка много слушали про это, много читали про это, наверняка много думали про это. Но мне кажется важным здесь четко обозначить хронологию того, что происходило, потому что, на удивление, несмотря на то, что такие истории уже становятся достаточно частыми, у людей все время появляются одни и те же вопросы, все время появляются одни и те же ожидания, эти ожидания разрушаются, и не очень понятно, почему так происходит. Хотелось бы вот как-то раз и навсегда закрепить, как это все работает. Значит, вот Устинов, да, человек, который... Неважно, что он делал на этом митинге, он был на нем или не был, потому что многие почему-то подчеркивают, что вот он не участвовал в мероприятии или участвовал. По большому счету, это вообще никого не должно волновать, потому что не имеет никакого отношения к тому суду, судилищу, да, который над ним был. Потому что, ну, абсолютно неважно, что вы делали или как вы делали в тот момент, когда против вас, да, выпустили ОМОНовскую черепаху. Это не оскорбление, это вот построение, да, определенное, которое есть. И, соответственно, нарушили сначала ваши права, а потом вас за это же, за все захотели посадить. И совершенно неважно, каких вы взглядов придерживаетесь, неважно, собственно, по какой причине вы находились там в этот момент, да, ждали ли вы девушку или планировали свергать Путина в своей голове, это никакой роли не играет и играть не должно. Поэтому, на мой взгляд, вот это не должно никаким образом быть центром вашего или чего-либо, или еще внимания. Вот, значит, Устинов. И вначале, как вы помните, ему просили 6 лет. 6 лет лишения свободы за то, что ОМОНовец, который пытался его схватить, один из многих, упал и вывихнул себе плечо. Да? И, собственно, это один из многих других приговоров и других претензий, которые есть к людям, которые выходили в этот день или в любой другой. У нас очень много совершенно не связанных ни с правом, ни со справедливостью приговоров, и мы, наверное, с вами уже к этому привыкли. Хотя хотелось бы, да, и даже мне хочется сейчас воскликнуть: не привыкайте к беспределу, мы должны с вами каждый несправедливый приговор, мы должны возмущаться, мы должны громко об этом кричать, но я понимаю, что это будет не совсем честно с моей стороны, потому что ко всему привыкаешь, а также привыкаешь к этой лавине несправедливости. Да? И сейчас даже есть люди, которые, кто сидит, а кто скоро, скорее всего, сядет, претензии в отношении которых совершенно, ну, непонятно, да, с чем связаны. Ну, точнее, понятно, с чем связаны, но точно не связаны с правом или справедливостью, или, ну, адекватностью какой-никакой. Вот, что же такое случилось с Устиновым? Была ли это цеховая солидарность, была ли это интрига из администрации президента, была ли это широкая общественная кампания, объединившая всех, этими вопросами последнюю неделю все и задавались. Да? И вот когда вначале ему просили 6 лет, а потом был сделан перерыв в оглашении приговора, я еще тогда, вы можете, собственно, посмотреть на прошлом ночном эфире, еще на каком-нибудь, и, собственно, тогда говорил, что этот перерыв делается для того, чтобы люди там, которые пытаются просчитывать, какой будет эффект от их решений, они пытались понять и посчитать, что будет. Вот они посчитали, как я и говорил, считают они плохо, считать они не умеют, поэтому они решили, что если вот не на 6 лет, а на 3,5, то никакого возмущения не будет. Но понимаете ли, в чем дело? То, что я пытаюсь объяснить периодически. Широкая общественная кампания и в целом общественный резонанс никаким образом не коррелируют с конкретным уровнем несправедливости в том или ином приговоре. У нас есть дико, невероятно несправедливые приговоры, которые оборачивались в общественном сознании ничем. Где не было никаких ни массовых кампаний, ни коллективных писем, ни позиций, значит, правозащитников, ничего. Таких приговоров достаточно много. Они есть там и по делу Нового Величия, по делу Сети. Под приговорами я имею в виду даже не обязательно финальную стадию, а в целом идущую какое-то разбирательство. Ильдар Дадин, например, кстати, до того, как вот поднялась волна после пыток в колонии, его судили, эту статью обозначили Дадинской. Да, там несколько человек привычных высказалось, но ничего не было. И вот это надо понять и нам, и им. Кто такие они? Это те, кто, соответственно, в чьих интересах эти неправосудные приговоры делаются. А мы – это те, кто обращает внимание на, собственно, эти приговоры. И вот и им, и нам надо понять одну простую вещь, что резонанс, да, общественная кампания или в целом появление самосознания у граждан, в тот момент, когда они из населения превращаются в граждан, это не связано с конкретными обстоятельствами того или иного дела. Это достаточно стихийный процесс. Это процесс детонирования. Или вот если вы когда-нибудь видели, да, были даже соревнования, я помню, смотрел, не знаю зачем, ну, мне так бывает, я много смотрю, не знаю зачем, когда доминошки, да, вот одну вот так вот тыркают, и она, значит, другие доминошки валит, и все вот это вот, значит, превращается в какие-нибудь красивые узоры. И в данном случае тоже ничего не предвещало, на самом деле. Выступил даже Райкин, но, опять же, кроме нескольких заявлений, ничего не произошло. Ключевой, наверное, момент, на мой взгляд, поворотный, это была история, когда вот Паль, да, актер Паль записал видео, и там, значит, практически бросил вызов своим коллегам. Да? Он в конце вот этого видео упоминает нескольких своих актеров и запускает такого рода челлендж. Сложные вопросы, никто не сможет дать вам на него ответ. Произошло бы что-нибудь, если бы не было этого флешмоба, да, в ту или иную сторону. Никто не сможет вам ответить, потому что это, ну, никаким образом не прогнозируемая история, нет слагательного наклонения. И в целом анализ в этом плане дело неблагодарное. Но можно точно сказать, что вот эта детонация, она сработала, да, она сработала, она эффект свой возымела. И при этом Вопрос же еще в том, а почему Паль это сделал? А почему другие актеры присоединились от Change приняли? Я думаю, что это совокупность целого ряда факторов. Не последнюю роль, на мой взгляд, сыграло и выступление Юрия Дудя, да, потому что долгое время была такая мантра, да, что я как бы творец, я вот смешу людей, играю для людей, я актер, я режиссер, и как бы политика это не мое дело. Вот пусть политики этим занимаются, а я как бы посижу и вот буду своими делами заниматься. И часть публичных персонажей, которые начали в эти политические движухи вписываться, в этот момент любые другие акторы, они уже стоят перед выбором, потому что легко не вписываться в эти политические активности, когда все не вписываются. Да? Ну, и для тебя это становится нормой. Ты вот смотришь по сторонам, направо посмотрел, налево посмотрел. Все актеры сидят, молчат, занимаются своими делами. Да? И ты такой, ну, значит, и я могу. Значит, нет в этом ничего не предосудительного. И когда выходит кто-то и говорит, что нет, вы знаете, я тоже шоумен, но я считаю важным это сказать. Это делают рэперы, делают блогеры, делают, значит, журналисты высокого уровня, да, при всем там разном отношении к Дудю, сложно его сейчас каким-то образом не возвышать над современной журналистикой, потому что, ну, он, его больше всех смотрят, его больше всего смотрят и уважают в среде журналистской, все его хвалят, да, там, независимо от моего личного отношения к качеству интервью. Вот, и, соответственно, в этой ситуации тебе уже молчать сложнее, потому что в этой ситуации бездействие становится действием, потому что когда есть хоть кто-то, кто эту спираль молчания прервал, то ты, находясь в этом молчании, уже заявляешь позицию. Тот случай, когда бездействие становится действием. Я думаю, что целая совокупность этих факторов, она как раз и привела к тому, что мы увидели. А увидели мы то, чего не видели никогда. Да, это тоже важно понимать. Мы видели такое, как процесс, но не видели конкретно этот процесс, конкретно этой среде. Да, когда высказывается Лиза Боярская, когда высказываются Сергей Безруков, ну, то есть люди, которых сложно заподозрить в каком-то, в какой-то оппозиционности, да, или политической активности. И, соответственно, мы вот это все пронаблюдали. Это, естественно, возымело эффект. Да? Это, значит, ну, Павел Устинов, по крайней мере, сейчас на свободе. И фактически, наверное, вряд ли кто-то ошибется, кто скажет, что дело против него развалится, ну, или будет там условный срок. Скорее, я думаю, развалится, потому что им надо как-то это отыгрывать. И дальше это я называю первым этапом. Да? Первый этап – это появление широкого резонанса. Потом пошел второй этап. Второй этап пошел тем, кто ответственен за все это, пришлось придумывать, каким образом им откатывать это все. Да? Ну, у нас же власть не любит признавать ошибок. В широком смысле власть. У нас никто не любит признавать ошибок. Вообще никто нигде не любит признавать ошибок. Давайте даже так, наверное. И наша власть это в гипертрофированном виде еще делает. Не потому, что она какая-то особенная, исключительная, а по той причине, что с власти никто стребовать не может. Да? Потому что какие-то механизмы, инструменты как это, того, когда можно вразумить, работают в тот момент, когда у вас есть инструмент, с помощью которого вы можете вразумить. Когда у вас нет таких инструментов, когда нет выборов, когда нет, да, какого-то сильного политического оппозиционного блока, то, естественно, вас вразумить ничего не могут. И, соответственно, в этот момент власть начала думать, как сдавать назад, потому что сдавать назад как-то надо, потому что огромное количество людей через призму вот этих актеров, артистов, да, которые не были внутри политического процесса, они как-то вот, значит, захожу я посмотреть Инстаграм любимого актера Сергея Безрукова, я фанат сериала «Бригада», и вижу, что Сергей Безруков говорит про какой-то несправедливый приговор, я лезу смотреть, что за приговор, мне же интересно, потому что помимо Безрукова еще там часть людей, за которыми я слежу, тоже что-то вот говорят. Я привык их видеть там в смешных ролях каких-то еще. Они такие там несправедливые приговоры. Я лезу, я смотрю, я иду в новости. И вот, оказывается, были какие-то протесты. Был какой-то Устинов. Что за Устинов? Что за протесты? Действительно ли могут 3,5 года давать невиновному человеку? У нас же, ну, у многих есть позиция, назовем ее позицией Влада Топалова, потому что он единственный, кто выступил против, что нет дыма без огня. Да? Вот это ненавидимое мной абсолютно присказка. Я вообще, видите, ненавижу поговорки, потому что, на мой взгляд, многие из них весьма неправильные установки дают. И многие так думают, кстати, потому что это, ну, супер хороший механизм защиты себя в своей голове. Потому что, ну, если нет дыма без огня, значит, меня несправедливо не посадят. То есть, на самом деле, это механизм собственной защиты в своей голове, и он очень удобен, потому что если ты будешь считать, что посадить могут кого угодно и когда угодно, то тебе постоянно будет страшно, потому что ты и есть кто угодно. Да? А если ты будешь думать, что сажают только, соответственно, виновных, да, что нет дыма без огня, тогда тебе будет жить несколько проще. Ты не будешь находиться в состоянии постоянного страха. Но это мы немножко отвлеклись. Итак, пошла вторая фаза. Это попытка отмывания вот этого решения, откатывания назад. Там мы видели две концепции. Первая — это, значит, плохие адвокаты были у Устинова, что, конечно, чушь, потому что любой, кто следит за судами, да, или за статистикой, например, оправдательных приговоров, он понимает, что состязательности процесса в России, к сожалению, нет. Да? Но там по цифрам просто не бьется. Если у вас оправдательные приговоры составляют меньше 1/10 от всего количества приговоров, да, то это значит, что уже статистически у вас система и система судов в том числе имеет обвинительный характер и уклон. Да, потому что не бывает такого, чтобы прокуратура никогда не ошибалась, и суд всегда такой: да, всех сажаем, всех сажаем. И, значит, поэтому в состязательности процесса никого не было. Адвокаты Устинова были хорошие, но вот, значит, была заиграна эта фишка, одна из двух, о том, что адвокаты были плохие, вот дали хороших адвокатов, сейчас все будет хорошо. Что немножко не бьется, опять же, с реальностью, которая происходила дальше, потому что, как вы помните, без какого-либо участия адвокатов Генпрокуратура сама попросила изменить меру пресечения. Да? Это значит, что проблема была не в адвокатах, это значит, что проблема была в суде. Да? Даже вот если мы смотрим в мотивах действия самой власти. Потому что, ну, как это, что адвокаты Генпрокуратуры что-то нашептали, а это получается у нас тогда Генпрокуратура не независимая, да? То есть роль новых адвокатов, она никак не выявилась, а выявилось то, что Генпрокуратура сама, собственно, вопреки своим же предыдущим просьбам, такая: ой, нет, знаете, мы там что-то попутали, отпустите его, пожалуйста, под подписку. Вот, вторая история, она такая немножко смешанная, она заключается в следующем, ну, в классическом: товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка, значит, вот, действительно, этот человек, он не невиновен, потому что система не может говорить, что он невиновен. Он, значит, виновен, но не так сильно. Год условно, говорит Виктор Золотов, надо ему. Непонятно, правда, за что. Да? Ну, потому что если есть преступление, надо сажать за преступление. Если нет преступления, то надо извиниться перед человеком. Нельзя просто так раздавать год условно всем подряд. Это тоже очень существенное наказание, которое накладывает целый ряд ограничений на людей. И нельзя просто так брать им и разбраться. Но благо, Золотов не является судьей ни в какой мере, по крайней мере, юридически. Но, тем не менее, логика, которую он транслирует, точнее, ну, не бывает своей и чужой логики, логика одна на всех, но, так сказать, те построения, которые он строит, они понятны и отражают в целом картину стратегии, которая будет применяться дальше. И вторая часть этой стратегии о том, что на самом деле Устинов, он никакой не оппозиционер, и вообще вот он из наших, он из Росгвардии, и как бы вообще вот хороший парень, значит, давайте его отпускать. И дальше третья фаза. Устинова отпускают под подписку. Но надо понимать, что пока уголовное преследование не прекращено, да, радоваться рано. И наступает то, что наступает всегда, это какое-то общее разочарование тех, кто за него боролся. Да, потому что он выходит, говорит: я вне политики, кто-то там начинает смотреть скриншоты его страницы, еще что-то. Он такой: ой, да это же, значит, не оппозиционер и прочее, прочее, прочее. И тогда, в тот момент, многие разочаровываются. Что странно, чего не должно происходить, потому что какая разница, каких взглядов придерживается человек. Важно, что невиновный человек, он отпущен. И надо, чтобы это уголовное дело было прекращено. Это одна сторона медали, то есть общее какое-то разочарование, оно случается абсолютно каждый раз. Оно случалось, когда отпустили Чудновец, и она вышла и стала какие-то странные вещи говорить. Оно случилось, когда отпустили Голунова, и все такие, ой, а почему он, значит, почему он не вписывается за остальных людей и вообще не выходит с политическими акциями, вообще не вышел на акцию, значит, в защиту себя. И это разочарование, мне, ну, хочется объяснить здесь, что оно контрэффективно и абсолютно неоправданно, потому что вы не, ну, вот по-честному, да, кому из вас интересен конкретно Павел Устинов или конкретно Иван Голунов? А никому интересно. И не, ну, интересно плохое слово, но пусть будет оно. Да? Интересно, чтобы не совершалось несправедливости. Если вы смогли сделать так, а каждый из вас, кто об этом читал, об этом распространял, значит, и как-то лайкал что-то, я не знаю, посты эти смотрел актеров и прочее, каждый из вас внес свою лепту. Потому что, конечно, именно широкая общественная кампания повлияла на то, что Павла Устинова отпустили. И знаете, в этот момент, опять же, традиционно, вот всякие такие, да, deep state люди, они начинают говорить, что там, писать, разбираюсь, потерпите, значит, скоро все будет, и пытаются нам с вами доказать, что на самом деле это они вот все увидели, все разобрались, и, значит, они все сделали. Но, знаете, по странному стечению обстоятельств нет ни одного дела и ни одного приговора, который бы вот эти самые люди, да, своими усилиями, без общественного резонанса, что-то там поправили, договорились или еще что-то. Да? Вот почему так происходит? Если они действительно все ситуации мониторят, если они вот такие могущественные и внимательные, почему получается только тогда, когда есть широкий общественный резонанс и гражданская кампания? Да? Ну, странно же, согласитесь. То есть, вот, допустим, я какой-нибудь, не знаю, шаман, ой, нет, шаман, сейчас токсичная тема, не шаман, призыватель дождя, пусть будет, призыватель дождя. И вот удивительно, что мое призывание дождя срабатывает только тогда, когда дождь уже начался. Это же странно, правда? Это ставит под сомнение мои магические силы. Но вот и у меня сомнения в магических силах этих людей. Вот, но это такое небольшое отступление. Ну, то есть, условно, просто не бьется. Фактология не бьется. Вот, поэтому, конечно, именно широкая общественная кампания, она привела к тому, что Павла Устинова освободили, и к тому, что, возможно, московское дело и заложники московского дела тоже будут освобождены. Мы с вами возвращаемся к моменту, где разочарование, и там есть оборотная сторона медали, оборотная. Она заключается в том, что, ну вот, мы сделали, мы победили, расходимся. Все нормально, все хорошо. Тоже очень вредная вещь, потому что для того, чтобы гражданское общество, да, и граждане, а не население, они стали восприниматься как какой-то участник процесса, да, оно должно действовать постоянно. И в этот раз, что мне кажется интересным и занимательным, ну, я не, там, формально не занимаю ничьи стороны, да, я наблюдаю какие-то телодвижения, что продолжилась достаточно активная и нетипичная кампания. Ну, вот, например, то, что сделал Мирон Федоров, Оксимирон, да, вот эти свои чтения, «Сядь за текст» с достаточно известными людьми, которые вот там в камеру приходили и, соответственно, зачитывали какой-то фрагмент, и он как раз подчеркивает необходимость того, чтобы смотреть на другие дела. И в них тоже бороться. Да? Это такое, наверное, первый раз на моей памяти. Вот это, когда кейс начинает отличаться от всего предыдущего, что мы наблюдали, когда не, человек не из политической движухи, ну, назовем это так, человек не правозащитник, когда человек начинает продолжать вот эту запущенную машину вести, да, это тут, конечно, почет и уважение. Посмотрим, к чему это приведет, но главное понимать две вещи. Первое. Никто не борется за конкретных людей, борется с несправедливостью. И да, многие говорят про цеховую солидарность, но я не уверен, что это цеховая солидарность. Ну, то есть, ну, актер ли Павел Устинов? Ну, вот так вот, если, да, надо поглядеть. Ну, формально, наверное, актер. Но это, скажем так, не тот человек, который мы в первую очередь ассоциируем с актерством. И да, за него вписались актеры и режиссеры, но они же тоже говорили о несправедливости, а не о конкретном Павле Устинове. И не только актеры и режиссеры. И более того, актеры и режиссеры совершенно разные. Поэтому, на мой взгляд, это не просто какая-то, знаете, там, свои за своих. Потому что, ну, не был для многих из них Павел Устинов своим. Ну, не был он. Ни по взглядам, ни по профессиональной принадлежности. Не был он своим. И более того, многие, кто, соответственно, выступил в поддержку или написал даже письма, хорошие письма, интересные, они как бы тоже не являются его коллегами. Поэтому, на мой взгляд, это, конечно, не то чтобы цеховая солидарность. Я думаю, что это как раз зарождение некого гражданского общества. Оно произошло гораздо раньше, это зарождение. Но понимаете, в чем дело? Оно всегда выигрывает. То есть вот уже должен быть какой-то осознание, что ли, своей мощью. Потому что первая ступень, да, для того, чтобы стать каким-то участником процесса, это нужно понять свои силы. И силы колоссальные. Да. Вот Мовчан пишет, что все это никому не интересные студенты. Но если это никому не интересные студенты, почему власть дает назад? И делает это раз за разом. Как я вам неоднократно говорил, у меня недостаточно компетенции для того, чтобы, ну вот, точно вам сказать, вот это значит, гражданское общество сильнее всех, или там власть очень боится каких-то там людей. Недостаточно, к сожалению. Я не думаю, что есть те, у кого достаточно, если честно, потому что это такие достаточно процессы, которые сложно фиксируемы. Но, как и всегда, мы можем сделать вывод, ориентируясь на те действия, которые предпринимаются. Если власть сдает назад, то это значит, она считает, что для нее это ну, опасно или неприятно. Да? Мы не то чтобы замечали часто в нашей власти некое милосердие, или мне сложно поверить в то, что они такие, ой, да, действительно, невиновного посадили, как же так? Ну, просто потому, что мы видим очень много посаженных невиновных людей. Или, как минимум, людей, которые сажают не за то, в чем они виноваты. Вот, поэтому вариант с милосердием я, наверное, отмету все-таки. Позвольте мне такую блажь. И поэтому остается, что действительно по каким-то причинам, я не знаю, как по каким, я не Мовчан, я не знаю, это мышки или не мышки, считает ли власть студентов опасными или не считает. Но я точно вижу, что они делают такие шаги. А значит, они там вот что-то у себя посмотрели и приняли решение, что это для них опасно. Вот, поэтому, что можно сказать? Павлу Устинову, надеюсь, что будет прекращено дело в отношении него, потому что, по моему личному мнению, вообще все, что я... Ну, мне всегда кажется странным вот эта, знаете, фраза «по моему мнению», там, или, значит, «мое субъективное мнение», потому что все, что я говорю вот этим ртом, да, это мое личное субъективное мнение, ничего еще. И любые вещи, которые говорит любой человек, это его мнение. Вот. Тем не менее, по моему мнению, Павел Устинов невиновен, многие фигуранты московского дела невиновны, вот Айдара Губайдуллина отпустили, это тоже хорошо. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться дальше. По крайней мере, знаете, есть какая-то... Ну, здорово же выигрывать, правда? И главное, когда вы выигрываете, а это ваша победа, не концентрироваться вот на этих вещах, типа, он не оправдал наших ожиданий, или, ой, это все сделали не мы. Нет, это ваша победа, это вы победили. Так же, как было в кейсе с Голуновым, когда я всем говорил, не надо, вот, значит, про то, что там следующая акция была неудачной или что-то, зафиксируйте победу, зафиксируйте свою силу, зафиксируйте свою мощь, потому что неважно, как вы думаете о ней, но важно, что та другая сторона, она считает вас силой и считает вас мощными. Это ваша победа. За это всем вам большое спасибо. На этом с монологом, я думаю, мы закончим.
И тут Майкл Наки слезает с табуретки.
Так, ну что, переходим к чату. А нет, сначала мы традиционно к смс-кам. Сейчас я только сделаю срезку чата. Я напомню, что подключайтесь к YouTube-каналу «Эхо общества». Там идет прямая трансляция эфира. Я тут, кстати, попробовал новый ракурс. Можете посмотреть. Не знаю, как вам кажется, симпатичнее так или нет. Пишите там в комментариях, кто смотрит записи или в чате Ютуба. Вот. И ставьте лайки, естественно. Чем больше лайков, тем выше трансляция выпадает для людей, тем больше они приходят, тем больше просмотров собирают, тем больше я с вами буду в ночном эфире находиться. А мне почему-то, кстати, с вами очень безумно нравится. Я прям заряжаюсь каким-то позитивом постоянно после наших с вами эфиров. Не знаю, с чем это связано. Спасибо вам за это большое. Так, ну давайте к смс-кам. Вот есть тут какие-то. Напомню, телефон для смс 985-970-4545. Твиттер-аккаунт вызван. Александр пишет, распустить бы Росгвардию. А какой смысл? Ну, то есть, смотрите, вы распускаете. Какая разница, как это все называется? Пусть это называется Росгвардия, Нацгвардия, значит, штурмовики имперские, не знаю, отряд орков. Какая разница, какое название у этого всего? Да? Нас же не само по себе, вот, как структура Росгвардии у вас вызывает вопросы наверняка, да? И какая вам разница? Это второй оперполк полиции или Росгвардия? Гвардия конкретно ломает вам ноги или несправедливо задерживает. И там еще попутно от бесконтактного боя, значит, ОМОНовец себе какое-нибудь плечо вывихивает, и вас на 6 лет сначала хотят посадить, потом на 3,5 сажают, потом все-таки... Какая вам разница, как называется эта структура? Проблема не в названии. Да? Проблема в той системной... проблема в системе, которая выстраивает силовую вертикаль именно таким образом. Так, Стас Путильцев, Курск. Майкл, расскажите о плюсах и минусах судебной системы в России и США. Где хуже или лучше? Похуже, конечно, в России, потому что у нас нет состязательности процесса. Когда нет состязательности процесса, то нет судебной системы как таковой. Да? При этом, что интересно, в гражданских процессах, которые не связаны, да, там, с политикой или с уголовными, вот там у нас, кстати, состязательности очень много. Я наблюдал за пару гражданских процессов, и в целом там статистика более приятная. Там гораздо интереснее. Вот там как будто бы настоящий суд, хотя есть достаточно широко распространенная история про взятки, но она не настолько масштабна. И вот там, короче, если бы у нас вот в уголовном суде, да, была такая же состязательность, как в судах по гражданским искам, то, наверное, многое было бы лучше. Судебная система в Штатах имеет огромное количество минусов, опять же, на мой взгляд. Они заключаются в следующем. Там действительно очень она хитрая. То есть для обычного человека. То есть если человек хочет, да, как-то себя защищать, ему нужно тратить огромное количество денег на адвокатов. И адвокат это человек, который действительно может каким-то образом переиграть все. Причем переиграть не на основаниях, да, справедливости а, там, или там, судебной рациональности, а вот за счет собственного какого-то мастерства. И это, наверное, не очень... то, что мне хотелось бы видеть в судах. То есть, наверное, в судах я бы вот что хотел, когда будут судить меня, фу-фу-фу, надеюсь, этого не случится, но, значит, зарекаться не буду. Мне бы хотя бы хотелось бы видеть, чтобы действительно это было выяснение истины, да, и справедливое решение. В американских судах, ну, там, опять же, от штата к штату различается, но в целом там есть с этим большие-большие проблемы, особенно в Верховном суде, потому что там очень сильно зависит от состава судей, каждый из них придерживается определенной политической ветки, и, соответственно, от этого зависит решение. Более того, в американском суде есть не только с адвокатами на этом уровне проблема, но там все невероятно технологично, не в плане, да, прогресса, а в плане технологий, которые применяются для того, чтобы как-то повлиять на решение суда. Ну, например, там есть отбор присяжных, и их отбирают как? Там, значит, прокуратура, ну, ее аналог, да, или она там и называется прокуратура, я не помню. И, значит, адвокаты того, кого обвиняют, они имеют право вето на там, какое-то количество, 3 или 4, я не помню. Опять же, разница от конкретного процесса, разница от штата. И есть технологии для выявления того, какой присяжный с большей вероятностью, значит, вступится за подсудимого. То есть, что это фактически означает? Это значит, что если у вас был бы другой набор присяжных, то вердикт мог бы поменяться. И вот это меня очень смущает, потому что когда вердикт зависит не от правоты или неправоты, а зависит от конкретного состава присяжных, то можно ли назвать это справедливым судом? В моей системе координат скорее нет. Вот, поэтому к штатам, к судебной системе штатов есть большие вопросы. А что касается дороговизны адвокатов, это, например, очень многим подросткам в определенный момент времени сломала жизнь, особенно, ну, когда там проводилась масштабная кампания по zero tolerance, нулевой терпимости к наркотикам. Это вот был бум ареста молодых людей, когда вот все, буквально за все, значит, сажали там за употребление, за хранение. И они не могли защищаться, потому что у них не было денег на приличного адвоката, а, собственно, адвокат по назначению, как и в любой другой стране, включая нашу, это не то, чтобы, ну, настоящий адвокат. И очень много село молодых людей, и тюрьмы США, они до сих пор наполнены такими, знаете, молодыми людьми, которые в целом вряд ли бы вступили на преступный путь, если бы в отношении них первый приговор не был сразу тюремный срок, там, на 2 года обычно он получался. И они вливались в эту систему тюремную, которая в Штатах, а к ней отдельный вопрос, тоже об этом не раз говорил, связанный с частными тюрьмами, с системой, которая там существует. Вот. Поэтому достаточно все плохо, на мой взгляд, и в Штатах, и у нас с этим. Ну, плохо по-разному, знаете, как каждый несчастлив по-своему. Нордвест. Майкл, забавно слышать от вас приветствие Гоблина. Скажите, вы планируете в течение эфира постоянно заглядывать в смс или прочитаете то, что пришло к моменту слезания с табуреткой, переключитесь на чат Ютуба. Те, кто пишет смс, пишут только вам, а в чате Ютуба им и без вас хорошо. Ну, видите, мы вначале как-то идем по смс-кам, потом больше на чат Ютуба переходим. Так уже заведено, и, собственно, этот показал свою эффективность, поэтому как бы я пока не планирую отходить от этого идеи. Так, Петр из Бана. Доброй ночи, Майкл. Хорошего эфира. Решил поддержать вашу программу и уже внес свою копейку в ваш первый рубль. Спасибо большое. Надеюсь, это про лайки. Очень буду рад, если вы их будете ставить. Ой, какая длинная смс-ка. Сейчас давайте посмотрим ее. Я же пытаюсь зачитывать все. Никита пишет. Майкл, а вам не кажется странным, что никто не догадался сделать главным хэштегом и главным требованием оппозиции на протестных акциях и митингах фразу «пустите Навального в телеэфир», «предоставить честный доступ к телеэфиру»? Ведь, по сути, постепенное нагнетание этой фразы заставило бы оправдываться всех именно на этот счет. У нас Соловьев, Шафран в эфире, можно много говорить о Навальном за глаза, очернять его, но никогда не позовет его в эфир на прямой разговор глаза в глаза. Почему бы Эху и другим СМИ не сделать эту фразу главным хэштегом? Ведь это призывало бы к главному ответу, на который пропагандисты никогда не согласятся. Если запустить такой массовый флешмоб, вплоть до того, чтобы писать это на заборах, типа «Путин, пусти Навального в эфир». Никит, ну смотрите, во-первых, отвечу на вопрос про Эхо. Не от лица Эхо, а от лица себя. СМИ не участвуют в политическом активизме. Вот, это был бы ярко выраженный политический активизм, но даже не в этом проблема. Проблема в том, что вот та группа, которая бы этот хэштег продвигала, как вы говорите, да, ну или люди бы на акциях, они и так знают, что говорит Навальный. Да, и они и так не доверяют телеэфиру и его пропаганде. А те люди, которые не знают о том, что говорит Навальный, они находятся за рамках этих митингов и этих людей с этими хэштегами. Понимаете, в чем проблема? Поэтому это никакого бы эффекта не возымело. Потому что те, кто будут этого добиваться, они уже и так находятся в системе, где для них телевизор не является главным источником информации. А телевизор, он не хочет даже давать возможности условному Навальному или кому-то еще, да, хоть как-то прервать эту пелену информационного, ну, не информационного, я бы сказал, даже дезинформационную пелену. Да, поэтому, ну, никто на это не пойдет, поэтому сама эта стратегия не очень, так сказать, перспективная, опять же, на мой взгляд. Вот, по причинам, которые я писал. Нордвест. Боятся признавать ошибки люди, которые комплексуют по поводу своей интеллектуальной слабости. Так же, как агрессивно проявляют не сильно, а комплексовавшие... Агрессию проявляют не сильно, а комплексовавшие с детства по поводу своей физической слабости, оставшиеся слабаками в своей голове. Бей первым, лозунг слабаков. Вы знаете, Нордвест, мы можем сколько угодно об этом говорить. И, знаете, вот Валерий Соловей очень любит говорить, что вот, значит, государство и власть показывают свою слабость. Но на самом деле это, ну... Извините за такое неприятное, но это только слова. То есть мы можем сколько угодно, вы можете сколько угодно говорить, что они все слабаки, но по факту, ну, условно, силы на их стороне. Силовой репрессионный аппарат, суды, тюрьмы, вот это все у них. Поэтому, да, наверное, в этом есть какое-то самоуспокоение, что ли. Я называю это самоуспокоением, когда мы такие, а на самом деле вот они глупые и слабые. Ну, глупые и слабые они, дубинкой по почкам получите вы и сядете на 5 лет тоже вы. Потому что у них есть инструменты осуществления. Что такое власть? Власть это способность А, ну, актора А, да, заставить что-то делать актора Б. И вот инструменты власти, они находятся у действующей власти, как это не банально. И поэтому, как бы, можно сколько угодно называть их слабаками или еще кем-то, но это никаким образом не поможет ни вам, никому. Так, Алексей пишет. Мне кажется, что это искусственно сделанная сверхситуация для отвлечения внимания. Намеренно бредово жесткий приговор, а потом иллюзия гражданской актерской активности. И пар ушел в свисток. Опять иллюзия свободы. Чтобы всю неделю об этом говорили, занимая умы, искусственно приговорили, искусственно отпустили. Вы знаете, многие люди абсолютно на любую фразу или абсолютно любую новость говорят, что это для отвлечения внимания. Я не имею в виду, что вы к ним относитесь, я понятия не имею, к каким людям вы относитесь, но, на мой взгляд, это достаточно странная позиция по той простой причине, что, ну, например, отвлечь от чего? Что было вот на этой неделе такого, от чего надо отвлечь? Я понимаю, выборы бы какие-нибудь были, я не знаю, крупный кризис, еще что-нибудь. От чего отвлекать-то? На чем все сосредоточены, на таком интересном, да, от чего надо отвлечь. Это раз. Второе. Мы никогда не сможем с вами выяснить, правда это или нет. Почему я вообще вот во всякие, да, там, инсайдерские теории про борьбы башен, не считаю нужным их рассматривать. Потому что мы их никак не можем верифицировать. Да, поэтому вот вы можете придумать какую-то концепцию, я могу придумать какую-то концепцию, остальные слушатели, зрители этого эфира могут придумать какие-то концепции. Но это неэффективно. Потому что мы ничего с вами не поймем. Будем просто соревноваться в красоте умопостроения. А зачем это делать? Вот. Я не люблю такими вещами заниматься. И исхожу из вот конкретно фактов, которые были. И особенно в этой ситуации я не думаю, что это было сделано для какого-то отвлечения, потому что от чего отвлекать? Это раз. Второе, такие процессы и кампании практически невозможно инициировать сверху. Они очень сложные. Ты никогда не знаешь, вот то, о чем я говорил вначале, ты никогда не знаешь, подхватит это актер, не подхватит, завирусится какое-нибудь видео, не завирусится, пойдет хэштег, не пойдет, там еще что-нибудь. Это очень сложно предсказуемо, это практически непредсказуемо, да, иначе бы мы видели, как это эффективно применяли бы. Вот. То есть люди любят постфактум себе приписывать какие-то, значит, вот что это. Вот, я придумал эту эффективную кампанию, но на самом деле на одну сработавшую кампанию 10 несработавших приходится. Вот, поэтому нет, я не думаю, что это искусственно все как-то сконструировано. Нордвест. Сейчас за лжесвидетельство лишь номинальный штраф, а должно быть то наказание, которое получил бы оклеветанный и станет свет. Нордвест, ну опять же, смотрите, то, что я не раз рассказывал, важна не строгость наказания, а его неотвратимость. Даже если пусть был бы маленький штраф или там еще что-то такое, если у вас этого наказания избегают какие-то категории людей, то, соответственно, пусть у вас хоть смертная казнь будет за лжесвидетельство, толку от этого не будет никакого, если никого за это не будут, соответственно, привлекать. Я так понимаю, вы намекаете на росгвардейцев, которые выступали в судах, ну и, судя по всему, лжесвидетельствовали. Я, конечно, не судья и не юрист, но судя по всему, то, что они говорили, неправда. Вот. Поэтому, опять же, вообще не важно, какая конкретно строгость закона. Важно, чтобы он наступал. Ольга спрашивает. Вопрос не в тему. А у нас любые вопросы можно. Вопрос не в тему. Майкл, а зачем вы курите? Вроде медицински подкованный. Зачем вам, умному парню, это нравится? Почему бы и нет? Ну, то есть, понимаете, если пытаться оградиться от любой опасности, то надо из Москвы, например, переезжать, потому что у нас воздух очень не очень. Вот, и прочее, прочее. И надо жить где-нибудь в горах, не пользоваться никакой техникой, значит, дышать только свежим воздухом. Очевидно, что есть какие-то издержки при получении определенных там вещей. Я хочу жить в Москве, поэтому я здесь живу, порчу свои легкие. Мне нравится курить, поэтому я курю. Вот как бы и все. Ларчик достаточно просто открывается. Ну и есть там у меня еще одна телега по этому поводу, но я не буду ее прогонять. Она прям совсем маргинальная. Я, смотрите, я рассчитываю, значит, мой план какой? Уже сейчас распечатывают органы на 3D-принтерах. Ну так, пока я видел, что... Как это называется? Капилляры? В общем, в Израиле там что-то печатают уже. А к 2050-му прогнозируют футурологи и в целом люди, которые больше относятся к науке, что можно будет почти что угодно поменять. Главное, были бы деньги. Вот, поэтому мой план, что в 2050-м я там все поменяю себе. Ну, и если тогда будут бионические руки, я еще бионические руки себе поставлю и ноги. Потому что, мне кажется, вот эти обрубки, ну, не обрубки, а вот это вот мясо, оно контрэффективно и абсолютно неуклюже. Поэтому очень бы хотелось каких-нибудь более точных инструментов. Вот, поэтому к 2050-му поменяю органы и, значит, сделаю бионические руки и ноги. Ну, план такой. Посмотрим, получится ли. Может, завтра кирпич на меня упадет, и все мои планы пойдут прахом. Кстати, это еще одна проблема, что человек смертен весьма внезапно, и поэтому, как бы, ну, вот такой ты не пьешь, не куришь, здорово долго живешь, а потом тебя, значит, ну, машина сбивает какая-нибудь. Понятно, что это такое все равно вопрос вероятности, там, не куря, ты снижаешь вероятность помереть раньше. Но вот взвесь все эти вероятности, я курю, мне нравится, и бросать не хочу. Так. Михаил, законы подъема государства и его угасания, как происходило всегда в истории, вот что необходимо понимать и учитывать, чтобы избежать катастроф. Психология личности, экономика общества и политика государства – вот самое сложное в мире единство, требующее постижения. Мы переживаем одни трудности, Запад – другие, оптимизма нет нигде. Про оптимизма нигде нет – согласен, про трудности – согласен, а про то, что есть какие-то законы подъема государства и угасания – не согласен категорически. Во-первых, потому что мы видели абсолютно разные примеры того, как это происходит. Нет никакой единой модели, которая бы все описывала. Более того, из тех корреляций, которые пытаются выявить, во-первых, ну, корреляция, да, не означает причинно-следственность, а во-вторых, история не закончилась. Да, даже Фукуяма сказал, что вот его конец истории, он уже отказался от этой концепции, что история продолжается. Поэтому любое развитие событий может быть каким угодно. Миллиард вариантов, миллиард трансформаций, и даже если вы апеллируете все-таки к историческому опыту, то это, ну, то вы можете увидеть на нем и убедиться, что нет какого-то единого закона, по которой бы развивалось все государства. Да, нет какого-то универсального. Вот, поэтому и с точки зрения исторических аналогий, которые я не очень люблю, и с точки зрения отсутствия конечности, мне кажется, что вот нет каких-то единых законов подъема государства и его угасания. Я думаю, что это все вещи весьма полидетерминированы и ситуативны. Новосибирской области вопрос спрашивают. Владимир Соловьев в своем телеграм-канале глумится над Таней Ф. и над Плющевым. Понимаю, Майкл, ваше отношение к иллюстрациям, но вам не кажется хотя бы иногда, что некоторые люди заслужили некоторые правовые ограничения? А так, ну, Соловьев не попадет под иллюстрации. Сюрприз. Ну, то есть, Михаил Светов, например, говорит, что журналистов не будут иллюстрировать. Они же не занимают никаких госдолжностей. Поэтому даже в вашем мире с иллюстрациями ничего не будет Соловьеву. Такие дела. Ну, то есть, возможно, будет какое-то судебное преследование за его не до конца понятные контракты. Я не знаю. Это пусть суд прекрасной России будущего разбирается. Но иллюстрации в отношении Владимира Соловьева не будет. Вот. Поэтому, как бы, иллюстрация – это такой странный механизм. Алексей пишет, точно не виновен Котов. Ну вот, кстати, да, с Котовым вопиющая абсолютно ситуация. Ситуация, на мой взгляд, гораздо более жуткая, чем с Павлом Устиновым, по той причине, что буквально воскресили статью, которая является первой в России политической статьей, настоящей политической статьей, но вот видите, резонанса особого нет. Извините. Стас Путильцев. Смотрели ли вы YouTube-канал Ирины Шихман интервью с Леонидом Нежным? Как вы его оцениваете? Не смотрел, не успел и не уверен, что буду. Здравствуйте, уважаемый Майкл. Ошибка. Нет состязательности в судах. Спасибо вам за внимание. В гражданских судах. Не, в гражданских бывает. Доброй ночи, Майкл. Спасибо за монолог. Разделяю ваш взгляд на текущие события. Ракурс хороший. Таня Грушенко. Спасибо большое, Татьяна. Да, извините, я... Ну, не буду читать какие-то похвальные вещи, потому что мне неловко. Вот единственное, что Саша из Москвы пишет, что я хорошо, что переехал на субботу. Да, может быть. Не знаю, если вам так удобнее, то почему бы и нет. Нордвест. Стратегия смс-ки только в начале не доказала свою успешность. Это иллюзия выжившего. Читайте смс-ки программы, говорит, что... Ну, нет, простите. Мне так неудобно. Хочу вот так. Кирилл, а почему все эти сегодняшние пропагандисты смотрят украинские телеканалы, и активно комментируют, что там происходит? Но сами россияне не имеют такой возможности, потому что в наших кабельных системах нет украинских каналов. Ну, при большом желании почти все можно через интернет посмотреть. Я не знаю, да и нет никакого... Мне постоянно говорят, что всех безумно интересует Украина, но мне кажется, это не так. Ну, то есть, с чего бы? Ну, то есть, по какой причине? У нас много своих проблем, своих событий. И вот Сергей Марков меня постоянно пытается убедить, что всем безумно интересна, значит, Украина. А я пытаюсь его убедить, что всем интересна безумно Россия. И вот мы как-то не можем прийти к общему знаменателю. Но знаете, в чем проблема? Померить это все невозможно. Ну, то есть, существующие телерейтинги, радиорейтинги не представляются мне репрезентативными, потому что они построены на достаточно консервативной системе подсчета, и я не до конца понимаю, ну, как можно этим данным доверять. Ну, то есть, вот звонят людям, говорят, что вы сейчас смотрите это. И вот на основе этого, да, делают вот эту свою процентовку. И это же странно. Ну, то есть, у меня, например, вообще нет домашнего телефона. Понимаете? Дома. Ну, и телевизора, правда, нет. Ну, в смысле, есть какие-то вещи, которые могут что-то проецировать, но, соответственно, нет сетей. Но я знаю многих людей, которые не берут там домашний телефон или еще что-то. Насколько эта выборка репрезентативна? То есть, они-то, конечно, по правилам репрезентативности ее, наверное, нормально все делают. Но, во-первых, у нас нет большой конкурентности в этом подсчете. Там, по-моему, одна или две компании. Было две. Одна другую купила, и одна компания, которая этим занимается, а во-вторых, весьма вот такой консервативный способ подсчета. Поэтому никогда нельзя вот точно сказать, что популярно, а что нет. Извините. Так, Александр, а вспомните пожар в Зимней Вишне, и все внимание было приковано к одному Игорю Вострикову, у которого погибла вся семья. Но там погибло еще огромное количество народа, родственники которых тоже могли бы высказать мнение, но о них даже не говорят. Да, я же вам говорю, это весьма стихийная и непредсказуемая вещь. Нордвест, Майкл, до 2050 года будет большая мировая война и катастрофическая деградация технологий. Человек окажется с тем здоровьем, которое обеспечил себе сам, и должен будет с этим здоровьем заботиться о своих родственниках и дорогих людях. Ну, Нордвест, если будет большая мировая война, то, наверное, мы с вами погибнем. Ну, то есть, статистически мы скорее погибнем, чем нет. Поэтому зачем мне не курить для того, чтобы потом сгореть в радиоактивном пепле? Вот, кажется, это не очень логично. А мы с вами через 2 минуты уйдем на перерыв, да? Через 2 минуты, хорошо. Так, Сергей КВПДП. Хелло, про Соловьева, ведущий субботнего вечера с Гансом Фричи, получил 8 лет по денацификации. Так что я бы так легко не думал про судьбу Соловьева. Ну, я конкретно про иллюстрацию говорю. Нордвест, вы изучили все модели истории или только те, что попали в космос? Ну, конечно, не все, господи, ну что вы, за кого вы меня принимаете? Санкт-Петербурга пишет. Издержки, Майкл, ага, только что закончила разговор с подругой, в котором она сказала, что отцу ее диагностировали рак легких. Так я не отрицаю же, да-да-да. Олег, вот-вот, а Венедиктов раньше говорил, что их слушает миллион, но вас же не узнают в метро? Ну, так я в метро и не говорю, я молча езжу. Понимаете, в чем дело. Ну, кстати, пару раз узнавали. Было смешно, особенно один раз в баре. Мы пришли с друзьями. Это был первый, ну и не последний, но один из единственных разов, когда там меня узнали, благодаря программе «Статус» и ее видеоверсии. И вот мы сидели с друзьями, и, значит, подходят люди какие-то. Вот, а вы Майкл Наки, да, с Екатериной Михайловной? Я такой, да. И они отходят, и друзья потом полвечера шутили, что я специально подкупил людей, чтобы повыпендриваться перед ними. И выглядело это ровно так. Вот, было жутко неудобно. Да я думаю, что миллион слушает их. Да, ну, опять же, не знаю, чем это доказать и показать. Вот, окей, у нас как раз заканчиваются смски. Я делаю выжимку чата. И сейчас в перерыве, пока будет у нас небольшой перерыв на саморекламу и новости, я буду с актуальным чатом разговаривать. То есть, с его концовкой. Это такая эксклюзивная, так сказать, рубрика. Поэтому подключайтесь на YouTube-канал «Эхо общества», ставьте там лайки. И сейчас мы будем с вами в чате, значит, всякие интересные какие-то вещи обсуждать. А потом уже перейдем ко второму часу ночного эфира. И именно с ютубовским чатом продолжим работать. У микрофона Майкл Наки. Делаем небольшой перерыв. Час ночи. 5 минут. Ну, 4, ладно. 5 час ночи, 4 минуты. У микрофона Майкл Наки. Ночная программа «Один». Один. Кому как больше нравится, подключайтесь к YouTube-каналу «Эхо общества». Тут основная, так сказать, активность и в чате, и вообще. И ставьте лайки, пожалуйста, кому не очень жалко. Во-первых, потому что, наверное, как и в прошлый раз, насыпет дизлайков, раз уж повадились, я не знаю, посмотрим. Интересный будет эксперимент. А во-вторых, потому что это помогает, соответственно, продвигать трансляцию, ее смотрят больше людей, и больше шансов, что я буду с вами тут по субботам продолжать общаться. Ну что, переходим к чату Ютуба непосредственно. Так, ну это вы к чату подключаетесь, да-да, всем привет. Хорошего эфира. Туда-сюда. Майкл, видели... Илья Кос спрашивает. Майкл, видели вы интервью Фишмана с Шапошниковым на дожде? Как оно вам? Не смотрел. Кстати, надо бы посмотреть, потому что в четверг Алексей Шапошников приходил ко мне. Сюда, в эту студию, обсуждали мы новый состав Мосгордумы и в целом ее генезис. Вот. Ну что, было занимательно. Хочу, да, очень хочу посмотреть, как Фишман с ним поговорил. Мне безумно интересно. Но пока нет, извините, пока не успел, был достаточно плотно занят, так что с мышкой на этом компьютере, ладно. Так. Эдвард на говногу, хоть бы раз кто-нибудь вел водни в скандинавском шлеме с рогами. А вот в Скандинавии не было шлема с рогами, без рогов они были, большое заблуждение, не было там никаких рогов, были просто такие монолитные шлемы. Вот, так что даже если захотим какой-то такой перформанс, то мы, конечно, будем без рогов, так как мы за аутентичность. Так, привет, Майкл, привет, Четлани, доброй ночи. Кто-то из Новосибирска. Здравствуй, Новосибирск. Здравствуй, Севастополь. Так. Хорошего эфира. Спасибо. Благодаря вам он становится хороший. По крайней мере, я на этом надеюсь. Майкл не пришел на эфир. Да вот же я. Так, осенний вечер, кстати. Да, осенний вечер. Действительно, началась осень. Супер депрессивное время. Очень я не люблю осень. Потому что вот этот вот переход... Вот этот вот переход, он, конечно, тяжело мне дается. Действительно, осенняя прям погода. Ночью сейчас я выйду, будет 3-5 градусов. Но это же какой-то кошмар. Я не знаю, вот вообще давняя у меня есть мечта. Видели ли вы когда-нибудь советские, как эти называются-то, такие вещи? Не гравюры. Я забыл, как они называются. Для диафильмов. Не помню, как называется, но, в общем... Было здорово, а там на них изображались такие города под куполами. И вот, ну, вообще, мы же с вами в 2019 году живем, почему бы не накрыть все города куполами и, ну, поддерживать там какую-то температуру комфортную. Ну, там 20 градусов, может быть, чуть побольше, может быть, чуть поменьше. Это же было, ну, мне кажется, это, конечно, наверное, сложно, но, слушайте, мы уже там ракеты какие-то запускаем, там айфоны 11 выпускаем. Неужели мы не можем сделать купол с регулирующей температурой? Это как большой кондей, ну, то есть, или как большая батарея. Это же здорово. Вот, но никак этого не сделать. Поэтому каждый год мы должны вот эту осень и зиму вот как-то переживать. А вот сейчас пишут, что дорого было бы с куполами. Ну, слушайте, те деньги, которые мы тратим на дороги, ну, вот там же космические какие-то цены, которые буквально больше, чем в любой другой стране мира. Давайте к черту дороги. Будет нормальная погода, не нужно будут постоянно дороги менять. Давайте вот делать, соответственно, купола. Ну, только не с иконой, так сказать, а температурные. Извините, давно мне накипело. Эта идея, к сожалению... Не воплощается. Да, всем привет. Мне пишут, не скучай. Да как же с вами соскучишься? У меня мышка тут барахлит. Ну, ладно. Как делишки, спрашиваете? Знаете, как-то не очень. Не знаю, какое-то такое настроение. Но, опять же, осень как-то... Не очень нравится мне. Джи-Джи пишет, Майкл перешел дорогу Ольги. Но это, видимо, про то, когда я говорил про дизлайки. Слушайте, не могу представить, где. Ну, то есть... Вообще, я ни Пригожина не упоминал, ни ботов этих. Не знаю, очень странно. Так, пришло признание в виде дизов. Ну, получается, что так, да. Кто-нибудь приблизьте камеру, ведущий теряется на фоне. Не, у нас теперь, смотрите, у нас теперь на трансляции логотип виден. Вот, и поэтому не могу приблизить камеру. Вот как есть. Ирина Татора. В прошлом году Быков был, к нему гости всякие приходили, Шендерович заходил, норм было. Наверное. У Быкова вообще замечательный ночной эфир, очень мне нравится. все дизы Майкла подвозят на Рыжкин. Да у него нет столько аккаунтов, вы что. А Яна Гентл. Вообще не понимаю, как на радио люди работают. Один час, и мой голос мертв, а горло болит. А тут часами люди вещают, уважаю. Ну, это как любой навык, как бы. Вот мне сложно представить, там, я не знаю, как пожары можно тушить или, не знаю, в шахте копать. Но берете, начинаете делать, потом все тренируется, так сказать. Голос тоже мышца. Кто-нибудь уже посмотрел фильм Лядова про Северную Корею? Спрашивает Еджана Макова. Кстати, нет, интересно, что за фильм. Я очень люблю фильмы про Северную Корею. Отличный фильм Уманского, прям вообще волшебный, очень крутой. Надо сказать, что весьма занудный, ну, в таком плане. То есть он не очень динамичный, и не то чтобы там постоянно есть какое-то развитие. Вот. Но он безумно интересный. Так, что-то я еще хотел сказать. А, да, знаете, не поверите, у меня есть один знакомый, который уверен, что в Северной Корее все очень круто. Ну, то есть он говорит, нет же никаких, как бы, данных. Вот все эти данные о том, что там плохо и плохой режим, это, говорит, пропаганда. А на самом деле в Северной Корее очень здорово, они очень высокотехнологичны, там все живут, значит, при победившем коммунизме, и вообще все у них очень здорово. И мы всячески с этим знакомым пытались, ну, как-то обсуждать это в разумном ключе, там какие-то смотреть репортажи оттуда, смотреть там мнение людей, которые туда есть, но его вот ничего не убедило, к сожалению, или к счастью, не знаю. Наверное, к счастью, потому что забавно слышать такие рассказы. Так. Александр Ньюфилд пишет. Что, лайков подбросить? Да, пожалуйста. Мне бы очень пригодилось. Так. Вот лайки авансом кто-то ставит. Спасибо большое. Андрей Гончаров. Майкл, какой бы костюм выбрал из тех, что на футболке? Ну, наверное, костюм Железного Человека, он самый многофункциональный, и он заточен под людей без сверхспособностей, а я как бы без сверхспособностей, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы, ну, был костюм, который помогал бы мне чем-то, да. Так, доброй ночи, бодрого эфира, да, спасибо большое. Так. Ну, что опять такое? Так. Нарышкин туда-сюда. Так, сейчас я попробую привлечь к себе внимание. Эй, можно вас на секунду? Можете дверь прикрыть, пожалуйста? Да, извините за такие технические моменты. Так, Майкл, на что вы несете? Изографикс пишет. Конкретнее, пожалуйста. Ну, в целом, в тот момент я рассказывал про дело Павла Устинова, скорее всего. Поэтому ваши претензии хотелось бы более как-то конкретно. А увидеть, кстати, что за костюм у меня на майке, можно на YouTube-канале «Эхо общества». Подключайтесь туда и ставьте лайки. Так. Кинопоиск, туда-сюда. Какой-то длинный ник. Изографикс, произнесите как пароль фразу «Эхо» за Егора Жукова и подобных. Мы проверим вам. Не очень понимаю, что вы имеете в виду. Не знаю позицию «Эхо». Ну, собственно, я сам считаю, что преследование Егора Жукова носит неправосудный, несправедливый характер, особенно нынешний, потому что я так понимаю, что претензий по московскому делу к нему уже нет, и то есть это было беспочвенным, но они начали искать какой-то экстремизм у него в роликах, а при желании там любой наш с вами, там, я не знаю, даже «Ночной Один», наверное, можно при желании интерпретировать как что-то экстремистское, о чем, собственно, был перформанс Оксимирона, да, где там читали разные известные люди, и не только известные, тексты из классических произведений, которые вполне себе могут быть с точки зрения нынешнего законодательства причислены к экстремизму или к каким-то другим правонарушениям, а то и преступлением. Вот. Это очень хороший перформанс, и понятно, что дело Егора Жукова, оно абсолютно невразумительное, должно быть отменено. Так Егору Жукову должны быть сняты все претензии. Несмотря на то, что, ну, контент, который был у него в канале, не то чтобы мне кажется каким-то замечательным. Но это никак... Опять же, неважно, это дело не в конкретном Егоре Жукове, дело в несправедливости. Так... Что-то Путина, похоронить на Смоленке, была попытка сегодня, пишет Сергей Доронин. Не понимаю, о чем речь, извините. Доктор Кто пишет, я сегодня «Бойс» начала смотреть про супергероев в реале. Отличный сериал, всем рекомендую. Ну, если вы как бы нормально относитесь к расчлененке и такому достаточно жесткому визуалу и жестким шуткам, то «Бойс» отличный постмодернистский сериал про супергероев, очень мне нравится. Прям крутой, очень крутой сериал. Один, ну, наверное, один из лучших в этом году. Так. XK. Больше положительного эффекта от объединения самого актерского сообщества. А так пока с Устиным возили, забыли про Егора Жукова. Никто не забыт, ничто не забыто. Валентина Керим. Так Устинов в своем видео поблагодарил только Райкина, между прочим. Не уверен, что это правда. По-моему, он выражал признательность всем. Он так употреблял слова типа общественности, всем, кто поддерживал. Но это даже совершенно не важно. Вот, поэтому какая разница. А то я думал, кто бы про Зону 51 держал в курсе. Кстати, да, про Зону 51 кто знает, чем дело кончилось, расскажите. А то я как-то не смог понять, что произошло в итоге. Так, вот пишет Холли Цер. Не было там ничего, собралось пару сотен фриков, фоточки сделали, хот-догов пожрали и уехали. Да и хорошо, наверное. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание, осуществление государственной власти, пишет Кальцифер. Не согласен. Политика – это борьба за власть. Изограф. Майкл, скажи лично, как эх или Майкл думает о вине Егора Жукова, остальная пьеса, которую уже отыграли. Скажи лично про Егора Жукова, и мы останемся на эхе. Мне нет задачи, чтобы вы остались на эхе, но про Егора Жукова я, по-моему, вам уже все сказал. Ну, то есть я чувствую какую-то претензию в вашем сообщении, но не до конца ее, если честно, понимаю. Ну, то есть, что, как-то мало, на ваш взгляд, эхо освещало дело Егора Жукова или... Или что? В чем причина? Не понимаю, извините, очень странно. Ирина Татор пишет, боже, сама Лиза Боярская. Не, она интересна не с точки зрения своего широты своего актерского таланта или значимости для современной культуры. Она интересна как потомственный лоялист, да, как дочка Михаила Боярского, который постоянно говорит удивительные вещи, и как дочка депутата Боярского. Не дочка, извините, она сестра, получается. Это сын Боярского, да, сестра, наверное, депутата Боярского. Вот в этом контексте она интересна. То есть это было не о том, какой величины актеры, да, а какой лояльности актеры. В этом была идея. Так, долой борщи и котлеты, дай щи и драники. Нет, я против, извините, Флабинар. Все-таки борщ, мое любимое блюдо из супа. Ну, борщ и томатный суп с моцареллой. Да, настоящих буйных мало, пишет Андрей Фролов, не уверен. Так. Фильм «Терминатор» начали обсуждать, удивительно. Почему бы и нет? Алекс Годвин. Как вам новый обзор Бэткомедина на фильм про Афган? Я, кстати, посмотрел обзор. Сам фильм не видел. Но я, если честно, не до конца понимаю претензии, которые есть у Баженова. Ну, то есть, да, там есть какие-то претензии к странным моментам в фильме, когда посреди боевой зачистки солдаты начинают суп есть неизвестный. Это как бы я вот эту понимаю претензию. А вторая претензия, основная, насколько я понял, про то, что, значит, были фильмы про Афганы раньше, вот ее я не до конца понимаю, потому что, очевидно, Лунгин говорит про современную Россию, да, вот там последних там, 10 лет, а фильмы, которые приводит Евгений Баженов, они, и он сам об этом говорит, что это все продукты 90-х, вот, поэтому как бы мне странно достаточно слышать эту претензию. Сам фильм я не смотрел, поэтому не могу сказать, насколько критика Баженова справедлива, но вот в той части, там, нескольких моментов, да, и их логичности я согласен с ним, что есть вопросы, если то, что он привел, правда. А вот это глобальная претензия, что все, значит, откуда-то скопировано, и вообще уже фильмы про это были, ну, извините меня, как бы. Сюжет про войну, она в целом имеет достаточно ограниченный, так сказать, запас. Мысли там все, как правило, у всех сходятся в том плане, что, ну, если вы снимаете фильм про войну, у вас там обязательно будет мысль, что вот, война это всегда ужасно, это всегда смерть, делает из людей не люди, и вообще можно умереть в любой момент, и вообще у всех посттравматический синдром потом. Поэтому вот в этой части я не знаю. Ну, веселый, ну, кстати, не очень веселый обзор. Такой, знаете. Вот в последнее время у Баженова какой-то уклон от веселья к какому-то как будто реально претендующему на что-то кинокритицизму. Иногда это вполне уместно, а вот в данном случае не знаю. Не могу сказать, что вот обзор прямо на меня произвел сильное положительное впечатление. Впрочем, и какого-то отрицательного тоже не произвел. Никак. Вот, наверное, так могу вам ответить. Так, дальше продолжают терминаторов обсуждать. Так, Изографикс. Не называйте, пожалуйста, меня Мишенькой. Мне это не очень нравится, потому что меня зовут по-другому. Это вот тот человек, который про Жукова что-то писал. Но вы правда нам сможете что-то сказать, тогда мы будем считать вас очень аккуратным. Опять, не понимаю, вот с чем связана ваша вот эта претензионность. Ну, окей. Бога ради, ваше право. Так. Пам-пам-пам. Книга, фильм. Елена Керим. И без Кучерена все самой бы власти сделали. Просто Кучерена берет дела, которые 100% выигрышные, чтобы сливки снимать одному. Да, пожалуйста, слушайте, мне кажется, что гораздо... Ну, то есть так, я за то, чтобы несправедливо осужденных людей освобождали, а как это будут делать, как-то, ну... Пусть как угодно, хоть, не знаю, пусть лично Путин в это дело зайдет, значит, встанет такой судью за шкирку, уберет и скажет, вот, я теперь судья, и вы невиновны. Пожалуйста, поговорите, скажем большое спасибо. Опять настаивает этот пользователь, всем недовольный, Изографикс. Норма радиожурналистики, не говорить о прошедшем. Ведущий же не политолог, аналитик или журналист даже. Ну, если вас корочка интересует, корочка политолога у меня есть, аналитик любой человек, который занимается анализом, а журналист, ну, я тоже себя не очень журналистом считаю, но по месту профессии в целом меня так называют. Поэтому не понимаю суть вашей претензии. Майкл, кидай политику, это все, давай обсуждать кинематограф, пишет Флебен Арт. Да я не против. Дайте, так сказать, тему. Так. Плохие адвокаты – это личный тупизм Соловьева. Он не может сказать, что судья плохой или что разгвардеец преступник. Вот он и придумал про плохих адвокатов. А, да, злобный Пикачу, я думаю, так и было. Единственное, я не очень понимаю, зачем он вообще в эту повестку лезет. То есть он же, ну, натурально начинает каждый раз... Ну, он не прав все время. То есть я не понимаю, как это не смущает самого Соловьева. А, ну, как бы, должны как быть какое-то там, я не знаю, самоуважение или там, не знаю... Ну вот, как его аудитория это все прожевывает. Он постоянно неправ, он постоянно ошибается. Любой его анализ оказывается фуфлом, да, потому что вот он нам говорит про беспорядки в Москве, при этом сами суды дело по беспорядкам прекращают. Ну, то есть, он неправ всегда. Нет, наверное, ни одной вещи, в которой Соловьев бы оказался прав. И я не понимаю, вот как почему люди продолжают его слушать, смотреть. Как он сам вообще к этому относится. Знаете, о, гениальное было у него. Сейчас я найду у себя в телеграм-канале. Я прям, ну, я стараюсь как-то не писать, да, про Соловьева и даже не упоминать. А, ну, иногда прям, знаете, человек слаб, так сказать. И вот я тоже. А, я тоже слаб, я грешен. И я, значит, один пост Соловьева запостил все-таки с некоторыми своими комментариями. Что пишет Соловьев? Пишет. Чем больше вникаю в дело Устинова, тем больше вопросов возникает. Хотелось бы и проанализировать, как работала линия защиты. Интересно послушать мнение профессиональных адвокатов со стажем. Ну, собака ты серая. А, так сиди и анализируй. Ну, то есть, что тебе мешает? Вот он пишет. Хотелось бы проанализировать, как работала линия защиты. Сиди, анализируй, что с тобой не так. Возьми дело, как оно развивалось. Возьми онлайн и медиазоны. Возьми заседания судов, аудиозаписи, видеозаписи. У тебя канал, ну, не под твоим руководством, но который тебе дает все, что угодно, и у тебя радиостанция, которая тоже тебе дает все, что угодно. Ну, запряги двух стажеров расшифровки тебе сделать. Ну, я не знаю, посиди, мозгами пораскинь, почитай, что писали адвокаты, почитай, что пишут те, кто были на процессе. Ну, зачем писать, надо проанализировать. Проанализируй. Интересно, с туалетом у него так же, он такой, надо бы сходить в туалет, вместо того, чтобы взять и пойти в туалет. Ну, как это работает в голове у человека? Просто не понимаю. То есть, все, пропагандист, говорить за деньги, там, понимаю, он должен говорить всякие странные вещи. Но вот здесь его ничего не смущает. Это, на мой взгляд, просто саморазоблачающий повод. Дальше он пишет. Интересно послушать мнение профессиональных адвокатов со стажем. Во-первых, профессиональные адвокаты – это масло масляное, потому что любой человек, который является адвокатом, он в профессии адвоката. Да, он получает эту корочку адвокатскую. Поэтому это ладно, я не буду продираться за язык. Но иди и послушай мнение профессиональных адвокатов. Что с тобой не так со стажем? Позвони им из своего радиоэфира. Я понимаю, у тебя там одно кресло вещает вместо тебя. Но все равно ты можешь попросить вот Анну Шафран, чтобы она набрала циферки и появился какой-то адвокат. Или в своей вот этой передаче, куда эксперты. Ну, позови ты, поговори с ними, послушай их. Что? Это же какой... Мне кажется, это оскорбление для тех, кто читает или слушает Соловьева, или считает, что к его мнению вообще надо прислушиваться. Этот человек, который вместо того, чтобы проанализировать, пишет, надо проанализировать. Ну, окей. Может, конкретно кому он писал, я не знаю. Но все, кто надо, проанализировали уже и с адвокатами поговорили. Они на волне хайпа пошли про это писать. В общем, извините, накипело, понимаю, обсуждать Соловьева, это странно, это даже скорее какая-то девиация, но вот иногда и меня прорывает, иногда и я грешен. Извините, пожалуйста. Так, едем дальше. Тан-тан-тан, Терминатор 3, туда-сюда. Так, капитализм – залог социализма, пишет Джонни Смит. Ну, если по Марксу, то да. Что еще тут у нас? Ирина Татора. Я тему с Тиновым пропустила, прочитала все серии про его историю только сегодня. Ржак, как говорит, не помню кто. Да много кто, наверное, говорит. Кто смотрел «Хуан. Истребитель кубинских зомби»? Нет, не видел я, извините. Вилена Керим. Сейчас он такой, этот Устинов, раз в Росгвардию уйдет по контракту. Так он уже был, по-моему. Ну, как бы, в чем проблема-то? Еще раз. Это человек, которого невинно осудили. Он должен быть отпущен. Все, не важно кто. Владимир Инкогнито. И то есть тот, кто воочию столкнулся с этой несправедливостью, который от этой несправедливости спасли, не должен стать таким же участником против этой несправедливости? Сидней, ты бухаешь, чешо? Нет, я не пью, но история в том, что если вам кажется, что у человека появляются какие-то обязательства, то это значит, что вы его не спасаете, как вы выразились, да, берете в заложники, в рабы, если хотите, да, и ждете от него, что он, значит, придет и что-то там у вас возглавит. И, собственно, это так не работает, понимаете? Это свободный человек, который может делать что угодно, думать что угодно и сам принимать решение. Более того, если вы пройдете жернова тюрьмы, да, или даже СИЗО, то у вас, поверьте, у многих, у большинства снизится какой-либо интерес к тому, что-либо делать, да, вот, что может вызвать у вас новые проблемы. И поэтому многие люди, попадая в жернова этой системы, они как бы начинают записывать видео, даже сторонники Навального, во всем виноват Навальный, и вообще все, потому что люди готовы сделать что угодно, чтобы из этой тюрьмы выбраться, чтобы в нее больше не попадать. Поэтому какие-либо претензии к ним мне кажутся несправедливыми, по той простой причине, что не надо заставлять их что-то делать. Вы боретесь с конкретной несправедливостью, да, а не за какого-то человека, чтобы он потом вышел такой. Спасибо вам, как вас там зовут? Владимир Инкогнито. Спасибо вам, Владимир Инкогнито. Низкий поклон. Пойду за вас бороться, значит, до последней капли крови. Такого не бывает. Это реальный мир. Так. Правительство, парламент, пресса являются только приказчиками, слугами финансовых и промышленных групп и трестов, пишет Кальцифер. Ну, видимо, он какой-то манифест в чате пытается написать, но не хватает немножечко вкуса для этого. Эдвард нога в ногу. Невиновный человек не должен сидеть, и неважно, хороший человек или нет. Правда, должно быть и наоборот. Скорее соглашусь. Так. Джозин. Шульман же рассказывал о том, что низкий процент оправдательных приговоров обусловлен тем, что до суда доходят только дела с веской доказательной базой. Никогда в жизни такого Шульман не могла сказать. Но более того, если она и сказала, то это позиция Екатерины Михайловны, но она не могла такого сказать. Так, едем дальше. Олег Мякинников. У Майкла на вкус самое содержательное видение. Там, окей, это комплимент. Комплимента не буду, но спасибо большое, мне приятно. Максим, приветствую, Майкл. Мне тоже непонятно, за что они людей после того, как они отбили у системы невиновного. Нет, оно как раз понятно. Ну, то есть, казалось бы, вот мы же там писали обращения, письма, переживали за тебя, а ты выходишь такой, оказывается, что вот других каких-то взглядов и интересов. Оно как раз понятно, но то, что оно понятно, не делает это правильным. Так, Аня пишет, за границей сигареты еще дороже. Да, 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 за границей какие-то безумные. Если бы я жил за границей, я бы, наверное, точно не курил, потому что там... Знаете, что самое ужасное? Вот я прям, у меня прям травма. Значит, я ездил как-то в Берлин ненадолго, ну, там с родителями мы ездили, и зашел купить сигарет, купил сигарет за какие-то безумные там деньги, 6 евро, 7 евро, что такое пачка Мальборо. Это не реклама. Там осуждаем курение, алкоголь и все такое. Я не знаю, как там правильно, поэтому на всякий случай все будем осуждать. И вот я купил за бешеные деньги эту пачку. И я ее открываю, и там внутри 19, а не 20 сигарет. То есть они кладут 19. И меня так это выбесило. То есть уже заплатила огромное... Ну вот, вот вам жалко вот этой одной сигареты, что ли? Ну что это за издевательство? Меня как будто обокрали на одну сигарету. Прям ух, было ужасно. Вот. Ну у нас тоже будут дороже сигареты делать. Правда, уже сейчас, я, насколько я могу понять, завозят много контрабандных сигарет, или не контрабандных, не знаю, как это правильно называется, из Беларуси. То есть, прям постоянно встречаются в московских ларьках. Вот ты берешь, а там, значит, написано, во-первых, на белорусском языке, а во-вторых, акциз белорусский. Так. Та-та-ра-та-та. Так, Эдит Пиаф, ничего себе, как вы забавно. Кальцифер пишет, пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства. Так вы Кальцифер Анкап, получается? Или вы просто анархист? Кому себя причисляете? Давайте об этом поговорим. Так. Эдит. Максим Максимов. Да не актер он, а бывший росгвардейец. Вообще ватник, судя по его аккаунту. Но это, сути дела, не меняет. Вписались, отбились, правильно совершенно. Ну, имеете право на такое мнение, оно даже почти не вредное. Злобный Пикачу, как будто Голунов был для всех своим. Разве он свой, той же Зинеловой? Вот, кстати, Голунов был больше для всех своим. Я объяснял тоже, по-моему, это уже в этой студии, но не грех повторить. Понимаете ли, в чем была проблема? У Голунова это же было не политическое преследование, это был заказ, очевидно, чей-то заказ, да, каких-то коммерческих интересов. И в чем была главная проблема? Что выяснялось, что журналисты, не журналист, кто угодно, но тебя могут взять и просто подкинуть. Ну, что захотят, и тебя посадят. И вот это как раз многих журналистов, насколько я понимаю, это их и смутило, и возмутило. Потому что если можно подкинуть Ивану Голунову, почему нельзя подкидывать и Ради Зейналовой? Ведь там не по политическим мотивам подкидывали. Ну, то есть там по бизнес-интересам подкидывали. И вот как раз это заставило многих журналистов солидаризоваться, причем журналистов, в том числе, там, скажем так, из изданий, которые полярны «Медузе», в которой работал и работает, наверное, Иван Голунов, не знаю точно, работает ли он до сих пор там. Вот, и поэтому Ирина Зейналова вот тоже выступила, и причем выступила ярко и круто, мне очень понравилось. Я вам даже, помню, ставил ее выступление. Обидно, такой талант пропадает и гниет. Но я побыстрее жду, чтобы все вот эти, знаете, люди, которые обслуживают интересы власти, они переобулись и вновь начали заниматься клевой журналистикой, потому что тогда мы будем получать качественные речи, а они будут говорить, что вели тайную работу, значит, по дискредитации действующей власти. Ох, я жду этого момента, это, конечно, будет красиво. Вот это такое массовое перебывание, это всегда красиво. Напомню, кстати, идет трансляция на канале «Эхо общества», подключайтесь туда. Я просто почему напоминаю, там уже почти до 1000 человек дошло, но пока не дошло, 30 человек осталось. И давайте до 500 лайков тоже разгоним, было бы очень здорово. Был бы вам очень благодарен. Так, Леонид Голанов. Майкл, что вам понравилось прочитанного за последнее время? Как вам Пелевина последняя книга из читали? Я вот загрузил ее и еще не прочитал. А знаете что? Я вам в перерыве принесу. Мама нашла у нас от моего прадедушки. Он ядерный физик. У него было очень много интересной литературы. У него была огромная библиотека. И он, к сожалению, умер. Она переехала к моей маме. И мама мне вот сегодня нашла книгу по логике. Очень старую. Это перевод Мили, насколько я понимаю. И она у меня с собой в рюкзаке. И сейчас в перерыве перерыве, когда будет перерыв, я сбегаю на новостном перерыве и возьму ее, принесу и вам ее покажу. Мне будет достаточно сложно ее читать, потому что она с, ну, с ятями и с прочими старинными буквами. Это, наверное, осложнит как-то чтение, но я очень хочу ее прочитать. Мне кажется, это прям супер здорово будет. А из тех книг, которые произвели впечатление, даже ничего так на скидку не вспомню. Ну, вот плохое впечатление на меня Ной Харари произвел, которого все любят и облизывают. Но из позитивного прям такого, что-то, чтобы меня перевернуло, так сказать, моему. Нет, вы знаете, в последнее время ничего не запомнился. Надеюсь на Пелевина. Вот стабильно, интересно пишет для меня, по крайней мере. Вот, и у меня нет завышенных ожиданий, поэтому меня... меня... это самое... ну, он устраивает почти всегда. Так. О, когда спишь? Но это все словоблудие. Пойдем лучше водку распивать, товарищи. Чего вы ожидали, интересно? Можете совместить, собственно, и смотреть, сидеть со мной и распивать водку. Кальцифер. Политика есть концентрированное выражение... Слушайте, вы прям странно. Вы можете как-то вот, ну, как-то вместе сгруппировать вашу мысль? И как-то ее вот... или у вас такая идет пропагандистская деятельность, я не очень понимаю. О, 1000 человек, кстати, спасибо большое. Окей. Ориентатор пишет, разгвардейца Браво сыграть может. Кстати, нет. Играть или что-то... ну, делать то, что ты уже делал, достаточно сложно, потому что там нет игры. Изографик. Если мы должны услышать вас в вашем лице, мы должны услышать имя Егора Жукова. Это как пароль для нас, для вас, табу от начальников. Тест на участие в их игре. Произнесите Егору Жукову свободу. Да тут постоянно все произносили Егору Жукову свободу. Правда. У нас, это тоже вспомните, Венедиктов и Муратов даже писали какие-то письма. А как это выглядело? Что значит, что Жуков как будто бы сотрудник... Эх, вообще. Ну, в общем, за него вступались вообще все, включая Косомару, поэтому нет никакого тайного пароля про Егора Жукова, потому что за Егора Жукова, ну, натурально все вписались. Всех каких-то политических лагерей и прочее, прочее, прочее. Поэтому я не понимаю, почему вы так сакрализируете упоминание Егора Жукова. Типа, да, Егор Жуков абсолютно несправедливо преследуется. Да, об этом все постоянно говорят. Да, я надеюсь, мы добьемся, мы, коллективные мы, какие-то большие, я не знаю, мы с Оксимироном, а вы с Оксимироном добьемся, чтобы, значит, его перестали преследовать по этому нелепому экстремистскому делу, но это не является каким-то вот запретом, что ли. Не знаю, извините. Так. Леонид Голланов. А, это я уже отвечал. Так-то как-то дублируется иногда у меня сообщение, но что поделать. Холи Цер, я курить на улице бросил лет в 20, что ли, осознал таки, насколько это жлобство, так что мне никто и не стреляет. Окей. Алекс Мин, Майкл энергетический вампир. Кстати, ну, возможно, да. Да, не исключаю такой версии. Зачем читать СМС, если вся интеллигенция сидит на Ютубе, пишет Джузин. Не согласен. Много в СМС-ках приятных, хороших людей. Максим, Максим, флаг уже поставил. Что там за дизами, за история была? Путинские кремлеботцы похватились? Ну, слушайте, я не знаю, кто именно, но мне сложно представить, чтобы дизлайки завозили там не какие-то политически мотивированные ботафермы, но я и не могу представить, зачем бы им на трехчасовой ночной эфир завозить дизлайки. Ну, то есть он, конечно, неплохо набирает благодаря вам, благодаря вашим просмотрам, лайкам. Так, кстати, все, кто в записи смотрит, тоже лайк поставьте, пожалуйста, и комментарий напишите. Вот, за это вам всем большое спасибо, потому что просмотров действительно много по меркам ночных эфиров. Но, на мой взгляд, это не настолько, ну, недостаточно веская причина для того, чтобы реально, ну, там заводить какие-то дизлайки. То есть идея-то какая в дизлайках? Зачем их вообще заводят? Дело в том, что первые несколько суток после того, как трансляция завершилась, да, программа завершилась, они максимально важны для того, какой эффект распространения будет иметь трансляция. Да, потому что по экспоненте в Ютубе распространяется, то есть вот его подкидывают в рекомендованных, его подкидывают там в релейтедах, да, и когда подкидывают, ориентируются на количество лайков, количество просмотров, комментариев, активности. И вот когда появляются дизлайки, это немножко снижает вот это распространение видео, когда много дизлайков там ставится. Вот, насколько я понимаю, расчет такой, да, потому что, ну, иначе там сложно какой-то расчет увидеть. Вот. И, наверное, для этого это было сделано. Не знаю, сработало это или нет. Я посмотрел там на предыдущей записи, по-моему, 15 тысяч просмотров. Ну, то есть, до этого многие были по 20. Не знаю, не готов оценивать вклад этих, значит, дизлайков. Но вот как-то так это работает. То есть, цель такая. Но, опять же, почему кому-то интересно ограничивать распространение трехчасового ночного эфира, в котором мы с вами обсуждаем... В частности, я не знаю, сериал «Бойс», книги, ну и какие-то политические темы, которые до этого всю неделю обсуждались, для меня это большая загадка. Вот, не знаю, может быть, просто у кого-то личная неприязнь ко мне там из ботов, я не знаю, может же такое быть. Ну, кстати, ботами мы неправильно называем ботов, потому что это не боты, а как бы тролли пригожинские, но, наверное, с какими-то ботосетками. Ну, надо разбираться. Я вообще очень надеюсь, что я предложил Нарышкину идею, чтобы он нашел какого-то вот Ольги, да, пригожинского тролля, и сделал с ним для программы «Изнанки» через Voice Morpher, значит, интервью. Мне кажется, это было бы бомбически. Ему идея понравилась, но пока он не придумал, как это делать, но было бы... Ну, согласитесь, было бы круто. Вот. И это прям красиво. Миша Кшиштов, кстати, делал смешное видео про про то, что он бот, и описывал там свою работу. Это было достаточно забавно. Вот. Как-то так. Поэтому я вас призываю лайки ставить, потому что, чтобы уравновесить эти возможные привозы дизлайков, чтобы видео распространялось. Ну, это так. Сергей Волков. Зашел на YouTube на ракурс посмотреть. Майкла в угол поставили. Да я сам себя поставил. Не знаю, мне просто вот там у Тостины не до конца нравится ракурс. Там какой-то вот у нас теперь с новыми фотообоями как будто какое-то вот визуальное искажение есть. Не могу до конца сформулировать. Ну, окей. Всегда убивали людей, которые курят. Господи, нет, это вы что-то не то. Доктор Кто, про Кочегара тоже топовый фильм есть, Балабанова «Кочегар». Ну, он не совсем про Кочегара, будем честны, но фильм хороший. Так, Иван Проченко. Иван Проченко. Лайк за имперских штурмовиков и бесконтактный бой. Да, спасибо. Ну, а как это еще называется? Если летит ОМОНовец, значит, спотыкается, падает, вывихивает себе плечо, но, очевидно, против него применили бесконтактный бой. Real Nine. С полчаса, как прошедшим днем Бэтмена, Майкла и всех присутствующих. Спасибо и вас, но у нас с вами день Бэтмена еще не закончился, потому что у нас с вами суббота продолжается. Так что видите, как хорошо. Да, день Бэтмена прикольный праздник, но в России ничего интересного не проходит по этому поводу. Чиоми Анзай. Вопрос вечера. Каково ваше отношение к легализации нормального огнестрела? Мое, безусловно, положительное, но что-то даже меня стало напрягать постоянная стрельба в США. Что скажете? Смотрите, во-первых, ну, насколько мне известно, в России не очень сложно достать огнестрел. Ну, то есть, для этого достаточно сейфа, справки и, по-моему, даже курсы не обязательно проходить. Да? Вопрос в том, какой огнестрел вы хотите. Если вы хотите себе берету на пояс, да, и носить именно оружие, то тут, конечно, вряд ли. Что касается стрельбы в США, есть... у меня нет позиции по гандебейт, но я за ними активно слежу, и та сторона, конечно, очень сильно искажает информацию. Ну, например, есть такой тезис, связанный с тем, что... вот эти школьные шутинги в США, которые происходят, это связано с оружием. Да? Это не совсем так. Во-первых, потому что то оружие, из которого происходят шутинги, обычно оно как раз нелегальное. То есть, покупаемое у нелегальных продавцов. Но это мелочь. Дело в том, что берут обычно и сравнивают страны по количеству убийств и происшествий из огнестрельного оружия. И тут понятное дело, что в странах, где оно легализовано, будет больше. Надо не так смотреть. Надо смотреть по убийствам в целом. Да? И тогда мы будем примерно понимать, действительно ли огнестрельное оружие вносит тот вклад в количество смертей, которые есть. И тогда выяснится, что на самом деле все не так плохо. Более того, есть страны, в которых легализован огнестрел, но в которых нет таких шутингов. Да? Ну вот Новая Зеландия, там первый был вот этот вот террорист, который пришел. Но опять же, мог ли террорист без оружия это сделать? Ну, в смысле, без легального огнестрельного. Потому что нелегальное оружие можно достать почти в любой стране мира. А в этом нет большой проблемы. Также можно использовать взрывчатку и другие вещи. Что я, конечно же, осуждаю. Вот. И поэтому какой-то единой позиции мне сложно выработать, но интересно же, что в Америке вот это право на оружие, оно не столько про самозащиту, сколько про возможное свержение государственного строя в случае, если он не нравится. Там во второй поправке так и написано, что значит это для того, чтобы, во-первых, британские колонисты в случае вторжения не могли как-то отбить обратно, да, страну, а во-вторых, это для того, чтобы народ мог контролировать власть. Да? То есть суть второй поправки, она не в том, чтобы вы могли с помощью пистолета себя защитить, а в том, чтобы государство знало, что у каждого члена этого государства есть оружие. Да? И поэтому как бы особо не забалуешь, если ты государство в таком виде. Но это одна из причин, почему у нас, конечно, не будет легализовано никогда. Ну, как раз по этой причине, да, потому что одно дело, когда у вас есть миллион недовольных, другое дело, когда у вас есть миллион недовольных с огнестрелом. Вот. Поэтому Ганди Бэйт интересная тема, но на самом деле суть в том, что в каждой стране это каждый отдельный случай и кейс. Есть хорошие аргументы у одной страны, у другой. Мне, например, достаточно кажется справедливая линия аргументации, что часто у тех, кто, те, кто носит оружие огнестрельное, да, для самозащиты, они очень часто в потасовках помирают от своего же оружия. Потому что для того, чтобы хорошо обращаться с оружием, нужно регулярно тренироваться. Вот. И если вы, соответственно, встретили какого-то преступника, да, который чаще тренируется с оружием, вы достаете пистолет, он этот пистолет у вас отбирает и вас убивает. Более того, второй момент. Вот вас пытается ограбить человек с ножом, и его цель – это просто забрать ваш кошелек. Но если он видит, что у вас на поясе пистолет, для него риски повышаются, и он с большей вероятностью вас убьет, потому что он переживает, чтобы выхватить пистолет и его пристрелить. Это не статистические данные, это вот только умопостроения различные, да, с вероятностями тех или иных исходов. Вот, поэтому есть много и за, и против, есть много хороших тейков. Была неплохая серия в «Адам портит все». Я вообще многим рекомендую этот сериал. Там бывают какие-то ошибки и шероховатости. Кстати, в этом сериале их признают. Там в конце сезона они обычно делают серию, где отвечают на какую-то критику по своим сериям и говорят, вот здесь мы ошиблись. Это не совсем в полном смысле художественный сериал и не совсем в полном смысле научная передача. Это набор, альманах серий про разные заблуждения с приведением данных, но при этом сделано в достаточно игровой форме. И я всем рекомендую, это безумно интересно. Там и про города есть серия, и про оружие есть серия, и про свадебные кольца есть интересные. Там факт, например, что бриллиантовое кольцо дарить на помолвку — это недавняя традиция на самом деле. А рекламная кампания алмазодобытчиков «De Beers», которые в какой-то момент подумали, как поднять продажи, и запустили крупную рекламную кампанию, мол, любишь ее, сделай предложение бриллиантовым кольцом. И так это вошло в традицию в Соединенных Штатах. Вот. Поэтому безумно интересный сериал «Адам портит все», и там есть, по-моему, в последнем сезоне очень неплохая серия про Ганди Бэйт, и там тоже приходит к выводу, что в целом сложно сказать, нужно это или нет, но приводится много интересных данных, статистики и прочее. Так что очень рекомендую. Там еще есть замечательная серия, которая объясняет, почему если построить стену между США и Мексикой, то количество мигрантов вырастет. И там есть мой самый любимый момент, где он, значит, показывает стену и говорит, знаете, в чем проблема? И как бы пролетает самолет, он говорит, вот в этом. Ну, типа, большинство мигрантов нелегальных попадает в Штаты на самолетах, а не пешком границу переходит. Короче, очень крутой, очень смешной сериал, всем рекомендую. Так. Ты. Яна Гентл. Майкл, единороссы выдают себя за либералов-демократов с помощью противопоставления с партией СССР к ПРФ. Так я воспринимал реальность раньше. Пропагандирует ли власть что-то аполитичным? Власти нет. Если вы про Единую Россию, это не партия в привычном смысле слова, это бюрократическое объединение, в котором нет никакой идеи. Они никакие. Ну, то есть... У них нет позиции, у них нет идеологии, у них нет убеждений. Это просто бюрократы. Если говорить о Путине, то он того такой левый достаточно, ну, по крайней мере, там по каким-то своим действиям у него левое. У нас в целом достаточно левое государство, это в Конституции записано, в плане, что там написано, что мы социальное государство, туда-сюда, обеспечить права граждан и прочее. Вот. Поэтому я бы не сказал, что Единая Россия себя кому-то противопоставляет. Она уже и не может никому противопоставлять, потому что ее все противопоставляют себе. То есть Единая Россия стала жупелом. То есть просто таким обзывательством, если хотите. Поэтому, наверное, будет какое-то переформатирование в ближайшие годы, под 24-й год. Но я не люблю такие прогнозы. Так. Максим Максимов. Раз про огнестрельное оружие спрашиваете, то я за легалайз спрошу. По-моему, дикость, что марихуана запрещена. Максим Максимов, к сожалению, в нашей стране мы не можем обсуждать эту тему, потому что есть статья, которая может широко трактоваться. Она называется «Статья за оправдание употребления наркотических средств» или какая-то такая формулировка. Это то, за что батеньку, помните, закрыли статью. Вот. И поэтому эту тему невозможно обсуждать без осуждения наркотических средств. Вот. Поэтому ничего вам сказать не могу. Хомчик Хомяков. Про американские суды и адвокатов все у Гришмы описано, например, «Время убивать». Читайте на здоровье. Не встречал, кстати. Может быть, прочитал на досуге. Так. Господи, вот этот изографик с ним унимается, но я надеюсь, что он услышал в итоге, что я сказал про Егора Жукова. Ну, просто четвертый раз подряд позачитывает такое же сообщение. Я, к сожалению, не вижу в этом никакой целесообразности. Анатолий Плюхин. Не выходи из их комнаты, не совершай ошибку. Да. Про завод Балабанова обсуждают. Да. Ну, так... Ой, не Балабанова, извините. Быкова. Завод Быкова. Ну, не откровение, конечно. Но интересный заход. Интересный заход, но реализация, как мне кажется, подкачала. Хотя Быков, на мой взгляд, весьма талантливый режиссер. Джонни Смит пишет. Майкл стал попроще, ближе, так сказать, к народу. Это радует лайк. Не знаю, вы мне постоянно пишете, что то, что я зазвездил, что я слишком простой, а я на самом деле вообще не меняюсь, поэтому... Окей. Ну, типа... Как скажете. Я открыт ко всему. Так, Октобер Джек. По вашей логике, сила на стороне любого бандита. Дубинка очень ограничена средств власти. Не-не-не, бандиты очень сильны. Ну, то есть, да. Ну, любой, кто обладает силой, соответственно, силен. К сожалению, это так. Единственное, что... Ну, можно использовать это в своих интересах. Тот, кто сможет подчинить себе человека, обладающего прямым силовым давлением, тот и победил. Ну, то есть, как в нашей власти устроено? У нас наша власть напрямую же не силовик, но у нее есть силовики, которые на нее работают, да, репрессивный аппарат. Вот, собственно, идеальная, так сказать, властная концепция, это когда ты, значит, умный, хитрый парень, а перед тобой стоит глупый, сильный человек, который на тебя работает. Вот примерно так это все действует. К сожалению, да, сколько бы мы себя не успокаивали, что вот, там, грубая сила, она ничего не решает, это не так. Мы можем увидеть, знаете, на каком примере? На примере международного права, которое абсолютно не работает. Оно не работает по одной простой причине, потому что нет никакой возможности осуществлять исполнение тех решений, которые принимаются. Ну, вот как было с Ираком, например, да? Вот право вето было наложено на вторжение в Ирак. США так крепко почитали, сказали, ну, это все очень здорово, но мы все равно туда пойдем. И все, и пошли, потому что нет никакого инструмента исполнения тех решений, которые принимаются международным сообществом. Нет никакого фактора принуждения, который они могли бы использовать. Да? Поэтому любые решения, исполнение любых решений, любых ваших законов, хороших, плохих, оно может обеспечиваться только инструментом принуждения. Если у вас инструмента принуждения нет, то, извините, будет исполняться, не исполняться лишь по собственному, так сказать, желанию. холит сэр. Не паранойте, всего 12 дизов, какие пригожинцы. Так это я про прошлый эфир говорил, я говорю, там, типа, на следующий день до 300 дизлайков уже доросло, вот, а потом YouTube все открутил обратно. Так, October Jack. Словей правильно утверждает про силу общества, но надо понимать, что это не террористический метод ПВО. Нет, боже упаси, нет. Терроризм неэффективен. Итар Ударс. Все придумано искусственно матрицей. Матрица отвлекает нас от мысли о том, что мы в матрице. Ну, кстати, у Илона Маска в его большом 60-страничном интервью есть неплохая концепция, почему мы находимся в виртуальной реальности на самом деле. Она мне импонирует. Понятно, что это ни на что не влияет, и даже если мы в матрице, то какая разница, знаем мы в матрице или нет. Но, тем не менее, у него очень интересное, так сказать, умопостроение, которое вполне себе внутренне непротиворечиво. Майк Зе. Майкл, как думаешь, идея шамана была в том, чтобы нести мысль о прогнать Путина долго-долго, чтобы это звучало в новостях, само набирало силу и само формировало реальность? Хороший прием. Я не думаю, что у шамана была какая-то мысль, если честно. То есть, насколько понятна его история, он и шаманом-то в полном смысле этого слова не является. То есть, он неофит в каких-то мистических практиках, у него была большая семейная трагедия, после нее он, значит, вдруг увлекся мистицизмом и вот неожиданно пошел, значит, свергать Путина. Я думаю, что это скорее такой способ, так сказать, уйти от собственных проблем. Он не похож на идейного человека, да, там, борца со властью или прочего. Это я не пытаюсь его как-то оправдать или, наоборот, унизить. Это я всего лишь делюсь тем, что мне удалось, так сказать, почерпнуть. Вот. Ситуация, с одной стороны, конечно, смешная, с другой стороны, удивительная, потому что ну, на пустом месте из этого шамана сделали, конечно, федерального уровня хайп, потому что ну вот шел этот шаман и шел себе, периодически к нему прибивались какие-то люди, но в целом никаких там... Это не Емельян Пугачев, да, это вот, ну, как бы шел человек, к нему то 10 прибьет, 120, потом какие-то отстанут, еще что-то. И как бы, ну, все шутили про этого шамана. А потом взяли и задержали его, там, 20, 30, 40 человек, не знаю точно, сколько разные цифры называются. И вот это сделало из мема, да, из мема сделала политзаключенного. И сейчас он, значит, его пытается упечь в психушку. Он при этом, значит, записал видос, где он покаялся, что, конечно, наводит на мысли о том, что с ним делали в момент этого задержания. И вот взяли на пустом месте, соответственно, сотворили измену политзаключенного. Странные действия, странные действия. При этом, знаете, вы удивитесь, но в структурах власти, особенно в силовых структурах, особенно в региональных, очень многие верят в мистицизм. То есть там это прям большая проблема. Я слушал один подкаст, который еще не вышел, поэтому не могу вам говорить, что это за подкаст, мне давали послушать. И там рассказывают про то, как во всяких региональных отделениях ФСБ и прочего, как там реально верят в каких-то там шаманов, духов и во все вот это вот, и во всякую мистику. Поэтому, может быть, его действительно на таком уровне испугались, причем какие-то местные силовики. Не знаю, все это дико загадочно и дико, конечно, контрэффективно для публичной повестки со стороны власти, я имею в виду. Но вещи удивительные абсолютно. Так. Алексей Уваров. Ну, по сравнению с методом, завод как невнятная фотография из газеты «Правда» 50-х рядом с хорошим современным комиксом в стиле триллер. Ну, там совсем жанры разные. Что вам? Не. Нет. Так, Ирина Татора. Тему прогнать Путина первыми пусси Riot начали. Да, было такое. Ну, кстати, очень неплохо говорил сегодня Сергей Александрович Бунтман, персонально ваш, об этом всем. Вот, мне очень понравилось. У него, в общем, интересные мысли такие, нетипичные, но при этом не выпендрежные. Вот, я так бы это сформулировал. Посмотрите, если вам интересно, этот эфир на канале «Эхо Москвы», персонально ваш, с Сергеем Бутманом. Так, Нордвест, это Нарышкин, пишет Дженнис, не сильно сомневаюсь. Флебинар, не слишком много внимания смс-щики получают, тут ли не каждое сообщение их читают. Так и я, и ваши все читаю. Ой, а у нас же почти перерыв. Сейчас будет перерыв. Я сбегаю за книгой пока у нас перерыв, и вернусь к вам, покажу ее в третьем часу. Поставьте лайки пока, давайте до 500 все-таки доведем, там 15 лайков осталось. Все, перерыв на новости, скоро вернусь, не скучайте. часа и 4 минуты. Доброй ночи. У микрофона Майкл Наки, программа «Один или Один». Кому как больше нравится, спасибо. Вижу, 500 лайков дособрали, это очень приятно. Но это не повод останавливаться. YouTube-трансляция на канале «Эхо общества». А вот я вам, как и обещал, показал книгу. Еще раз покажу ее, если вы не видели уже так издалека. То есть это перевод Джона Стюарта Милля «Система логики силлогической и индуктивной». Издание 1914 года, не поверите. Написан даже перевод с английского под редакцией приват-доцента Императорского Казанского университета Ивановского. Так и написано. Вот. Читать ее будет достаточно сложно. Как видите, она, во-первых, немножко потрепанная, а во-вторых, там вот этот вот старые знаки, что ли. Вот, но я пробежался по содержанию, очень интересно, то есть там многие вещи мне знакомы, но я уверен, что что-то клевое можно там подчеркнуть. Буду обязательно ее читать, по крайней мере, пробовать, не знаю, получится или нет. В общем, посмотрим. Так, едем дальше. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Таро Дарси, Майкл, тебе не нравится курить, это все не ты говоришь, а никотиновый монстр внутри тебя. Это было бы правдой, если бы я при этом всем говорил, что я хочу бросить, например. Вот. Но у меня, ну, курение, знаете, такое ситуативное. Иногда, когда я, ну, дома, мне, чтобы покурить, надо выходить на балкон. И я могу, типа, 3-4 дня не курить, потому что мне лень выходить, когда дома долго лежу. Вот. Не знаю, может быть, зависимость, может быть, нет. Меня это в целом не очень интересует. Мне это нравится, мне это приятно, поэтому как бы не вижу в этом никакой проблемы. Так, едем дальше. Так. Дизайн кадра прикольный. Один человек в центре кадра с тремя белыми лучами. Если посадить Майкла или другого человека ниже, будет дизайн сияния вещающей головы. Вот такое интересное наблюдение. Майкл, чудак, кури Айкос хотя бы, пишет Хомыч Хомяков. Мне вот эти все не нравятся приблуды. Вейпы, Айкос. Я надеюсь, что мода на Айкосы так же быстро пройдет, как и мода на вейпы, потому что, ну, для меня они воняют, ну, извините. Ну, то есть, они пахнут жженой соломой. Это весьма мне неприятно. Мне кажется, хочешь курить, кури. Кранк-пуллер. Не жалко денег-то на курево, потом еще и на распечатку органов. Неужели курение доставляет столько удовольствия? Просто интересно, это не морализм. Я пробовал, даже пытался заставлять себя муть какая-то. Да, ну, кому еще больше нравится? То есть, знаете... Ой, есть же забавная история. Ну, не история, не знаю, насколько это правда. Такая есть байка, что, значит, какой-то журналист подходит около небоскреба к курящему подножию человеку. Говорит, а вот здравствуйте, а сколько... Вот вы курите? Он такой, да, а сколько курите? Он говорит, ну, 2 пачки в день. Он говорит, а сколько лет вы курите? Он говорит, 40 лет. Он, значит, считает что-то на калькуляторе, значит, он говорит, вы знаете, если бы вы вот 40 лет не курили, а деньги бы складывали, то у вас была бы квартира в этом небоскребе. И тот ему, значит, отвечает, а вы курите? Журналист говорит, нет. Он говорит, а у вас есть квартира в этом небоскребе? Журналист говорит, нет. А человек говорит, а это мой небоскреб. Вот. Ну, то есть, понимаете, на самом деле, не знаю, правда или нет, но история забавная. Так... Анатолий Плюхин. Лет 15 уже не понимаю, почему люди считают демократию последним строем на Земле. Я тоже, честно, не раз об этом говорил. Так. Изографикс. Нам не ответят на наши вопросы. Ничего не меняется. Вода. Практически хокку. Холицер. У нас много уродливых пережитков прошлого. Мизинцы, аппендикс, зубы, волосы. Волосы вроде норм. Чем они вам не угодили? Аппендикс, да. Не очень понимаю. А мизинцы? Нет, вы знаете, ну, мизинцы вполне себе функциональны. Не вижу проблемы. Алекса Винт. А кто такой, по вашему мнению, образованный человек? Что он должен уметь, знать, что он должен прочитать русскую классику? Что еще? Ой, хороший вопрос. Вы знаете, ну, если вы имеете в виду непосредственно слово «образованный», то это значит имеющий образование. Если вы имеете в виду представление мое о том, вот как человек должен, каким он должен быть, да, каким он должен... что он должен знать, то это умение анализировать и быстро искать информацию. То есть, на мой взгляд, просто запихивать в людей информацию достаточно бессмысленное мероприятие в 2019 году, потому что, ну, доступ к любой информации достаточно оперативен. Поэтому надо учить 3 вещам. Первое – это искать информацию. Второе – это работать с информацией. И третье – это делать выводы из информации. То есть, мне кажется, что вот как раз логику замечательную нашу нужно преподавать с начальной школы. Тогда очень много проблем уйдет. Причем на начинают делать это во всех странах. И проблема сейчас в том, что ее не преподают нигде практически, кроме институтов. И вот, по крайней мере, когда у меня в институте была логика, она была на первом курсе. Я, во-первых, много пропустил, потому что меня военкомат загонял, значит, по больницам. Я просил, типа, говорю, не надо, я здоров, не надо, пожалуйста. Выяснилось, что я не очень здоров. Но время было потрачено, и, значит, курс логики я очень плохо прошел, еле сдал его, потому что там практически не посещал, и не было времени как-то знакомиться. Но потом, в более позднее время, я уже сам, собственно, с собственными усилиями каким-то образом познакомился с этой замечательной наукой. И это, ну, сильно отличается от бытового понимания, что такое логика, да, когда кто-то начинает. А вот у него такая логика, а у него такая логика. Это, ну, бытовое упоминание логики, потому что логика, она не может быть у разных людей разная. Логика, она на всех одна. Понимаете? Вот, поэтому, как бы, хотелось бы, конечно, чтобы как-то больше она распространялась, но многие считают это достаточно занудным. Ну, занудное не значит плохое. Велена Керин пишет. Кстати, вот я не прусь от алкоголя, могу без него спокойно обходиться. Я, например, тоже. Едем дальше. XK. В последней части игры Call of Duty Россию переименовали в Костовию. Она там основной агрессор. Чтобы русских не обижать, переименовали. Так что мы теперь из Костовии. Костовские, елки-палки. Там вообще смешная игра смешная история с этой игрой случилась. Значит, игру Call of Duty у нас не стали выпускать. Я, по крайней мере, в PS Store есть предположение, что это и дальше будет. Возможно, это будет по политическим мотивам. Потому что у нас был уже прецедент, когда выходила игра Call of Duty Modern Warfare, и там была миссия, которая звучала как No Russian, там надо было за русских, значит, расстреливать аэропорт. Это была важная сюжетная миссия, и у нас ее просто вырезали из версии. И я помню свое тогда удивление, потому что я играл в эту игру, и в какой-то момент сюжет перестал иметь смысл. Ну, то есть там и так, знаете, в шутерах сюжет не то чтобы основной, но он вообще перестал иметь смысл, только потом я прочитал, что, значит, оказывается, там вырезали миссию, потому что был большой скандал. И вот сейчас, что забавно, все, короче, играют в эту игру, в бета-версии ее, регистрируясь в украинском PlayStation Store, и вот как русские геймеры стали украинскими. Вот, собственно, так это произошло. Безумие полное, но что поделать. Так. Так. Vulpus Inkult. Видеоролик, где «Бегущий по лезвию чужие» — это одна киновселенная. Интересно. Но я, кстати, считаю, что «Бегущий по лезвию» — сильно переоцененный фильм. На мой взгляд, не знаю, мне не зашел. Вот, какой-то нудненький. Джозин, что такое домашний телефон? Извините, я миллениал. Миллениал — это те, кто родились после 1982 года. Поэтому многие миллениалы знают, что такое телефон домашний. SFH. Майкл, слышали про откровение ученого Боба Лазера, работавшего в зоне S4? Он описывает инопланетные технологии, найденные археологами, изучаемые там. Он звучит очень убедительно. Не знаю, как он звучит, сильно сомневаюсь в истинности его заявления. Знаете, с учеными тоже забавная история. Почему ученым тоже сложно верить на слово? Опять же, в Адам Портсуце есть серия замечательная про витамины, где рассказывается, что витамины – это все фуфел, и рассказывается про человека, который витамины, ну, не то чтобы изобрел, но ввел в обиход, да, и позиционировал как лекарство от всего. На тот момент он позиционировал в том числе это как лекарство от рака, и это был Нобелевский лауреат, просто проблема в том, что в какой-то момент он немножко поехал головой, так бывает. И, ну, на старом его авторитете, да, Нобелевский лауреат все-таки, ну, да, наверное, витамины – это круто. И, наверное, они лечат рак и вообще все заболевания. Вот. И оказывается, что эффект Фокса, он так называется, эффект Фокса, это эффект, когда тоже был эксперимент, хотя в нем есть некоторые сомнения, но простой какой-то обычный человек надел халат и выступил перед студентами. И, значит, человек с халатом и человек без халата, была разная степень доверия к тем словам, которые он говорит. И вот ссылка на авторитет, она работает и в этом случае, да, когда вы верите ученым только потому, что они ученые. Я понимаю, что это создает много проблем, если не верить ученым, да, потому что, а как нам тогда вообще, ну, типа, убеждаться в существующей действительности? И не хочу же я сказать, что нам нужно все эксперименты эмпирически проводить самим. Конечно, не хочу. Но верить тезисам да, ученым, голым тезисом, я бы не рекомендовал. Наверное, степень повторяемости и фальсифицируемости тех опытов, да, экспериментов, которые они проводят, может служить каким-то маркером доверия, но и с этим есть проблемы. Были недавно эксперименты, когда в научные журналы отправляли абсолютно бредовые статьи с выдуманными экспериментами, и как бы научные журналы их легко принимали. И потом, как бы, журналисты говорили, это мы всех развели, научные журналы говорили, ой, да, это произошла ошибка, на самом деле мы гораздо тщательнее все проверяем. Что делать в этой ситуации? На кого положиться и кому доверять, я вам ответить, к сожалению, не смогу. Вот, поэтому есть такая большая-большая проблема. Так, едем дальше. Пум-пум-пум. После середины часа, наверное, будем переходить уже к более позднему чату, чтобы мы хоть чуть-чуть зацепили ваших актуальных, так сказать, актуальных сообщений. Так. Лайки для Майки. Да, спасибо. Лайки, это прекрасно. Спасибо вам большое за них. XK. Кстати, да, уже две религии задействованы были в попытке прогнать Путина. Ну, если считать шаманизм религией. Так. Так. Давай за Зоштапи. Нет. Джонни Смит. Кури на здоровье, Майкл, но не пропагандируй. Так я ни в коем случае. Господи, как вы могли подумать? Никого не призываю курить и вообще дело хорошо. Я вообще ничего не пропагандирую. Я считаю пропаганду отвратительной самой по себе. Я вам даю какие-то вводные результаты анализа. Вот. А уж что думать, что делать, это вы сами, пожалуйста, решайте. Да и перепроверять все. Все тоже не мешало бы. Катя Черновак пишет. Новыми руками Майкл все равно придется развивать мелкую моторику. Не хотелось бы. Я вот как раз рассчитываю на то, что, значит, у них будет вшито какое-то программное обеспечение, которое позволит, ну, идеально делать все. Мне бы так хотелось, по крайней мере. Иначе какой в этом смысл? Во всех этих бионических руках замечательных. Так... Пу-пу-пу-пу-пу-пум. Анна, очень раздражает дискриминация курящих. Кому какое дело? Я уже на экс перешла, не воняет, то есть не мешает окружающим. Есть определенная дискриминация курильщиков, да, но что поделать? Как бы, куда деваться? Вы знаете, мне с курением еще странная такая история. Ну, то есть мне она кажется нелогичной. Вот смотрите, допустим, вы как государство или как какое-то количество государств решили, курение убивает точно, 100%. Вот прям есть четкие научные свидетельства этого. Их нет на самом деле, но это так, мы уже с вами немножко в другую тему. Не буду я сейчас развивать, как-то вам рассказывал, по-моему. Так вот, вы решили, курение убивает, все, 100% убивает. И при этом вы не запрещаете сигареты. Это как? То есть вы просто на них пишете, курение убивает, что ни на кого не производит впечатление. Если вы действительно доказали, что что-то убивает, ну, запретите. Правильно? И есть же не только наша страна, где запрещают все подряд, да, и вы мне скажете, о, только запрещают. Нет, ну, есть и другие страны. Запретите курить. Как бы, если настолько это все вредно и опасно. А если не настолько вредно и опасно, то зачем вы, ну, пишете все это на пачках? То есть я вижу в этом какое-то, ну, противоречие для себя. Может быть, я его выдумал на пустом месте. Но вот я, собственно, не могу от него отделаться. Так. Майкл, что про вейпинг думаешь, пишет Мижган Григоров. Ну, нравится вам, Бога ради. Я не вижу в этом никакого смысла, если честно. Вилена Керим. Кстати, Майкл, ты играешь на каком-либо музыкальном инструменте? На гитаре играл когда-то, учился, по крайней мере. Вот. Так что, как-то так. Изографик. Смешно Майклу. Пусть на минуту представит себя в это же время в том месте, где сейчас Егор Жуков. За слова теперь при желании можно закрыть любого. Паскудно, что говорит, разрешает по указке. Не знаю, что вам говорит, разрешает по указке. Я говорю, что хочу. А про то, что любого, да, да. Есть, конечно, такое дело. Так. Андрей Козлов. Сегодня на митинге в Гайд-парке в Сокольниках выступали экоактивисты. Со сцены рассказывали про славянскую гиперборею и ужасный капитализм. Хорошо, что там было 20 человек. Слушайте, я недавно писал про гиперборею для какого-то спецвыпуска «Дилетанта». Ну, что я вам могу сказать? Странная концепция, если честно, с этой гиперпореей, что там жили какие-то огромные люди, что-то там, и все это сделано на выводах о том, что есть какая-то пирамидка и след якобы от великана. Очень странно. Ну, вот даже для маргинальных теорий это слишком маргинально. Я не очень понимаю, в чем ее фишка. То есть, она прям странная. Я не смог проникнуться. Если про Атлантиду я примерно понимаю, там, про 7-метровых людей, которые существовали до человечества, тоже. Какие там у нас еще есть интересные концепции. Про подземных людей, да, тоже интересно. А вот гиперборея прям какая-то чушь, если честно. И там же потом при я писал как раз как про, значит, человека, который ездил и попутно там проверил, нет ли какой-нибудь гипербореи. И он такой посмотрел, ну, это камень, а это просто вмятина в скале. Ничего, говорит, тут нет никакой гипербореи, расслабьтесь. И как бы, ну да, получается, что так. Так. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Шлемы с крыльями. Это другое, это у греков. Не у греков, у греков. Какие шлемы с рогами были в Скайриме, это все знают. Ну, Скайрим, это ж не викинги. Фусро, да, да, та-да-та-да-там. Здравствуй, Майкл и чатники и чатницы. Что за час случилось тут? Да ничего, сидели, как обычно, общались. Леонид Голанов. Майкл, какая вам музыка нравится? Спасибо за крутую трансляцию. А по музыке, знаете, у меня одинаковое отношение к музыке, к фильмам и к книгам. А я не выделяю для себя какие-то жанры или конкретных даже исполнителей. Хотя есть там кто-то, да, кто в моих плейлистах. А мне кажется, что ну, любое хорошее произведение любого жанра, оно типа хорошее. То есть мне странно, когда люди говорят, например, я не люблю фантастику. Хочу сказать, ну подожди, фантастика разная бывает. Бывает очень качественная фантастика, бывает очень некачественная. Или там кто-то не любит детективы. Опять же, детектив детективу рознь. Это как взять, не любить баклажаны и сказать, я не люблю все овощи. Извините за аналогию, ну что поделать. Вот, и для меня это всегда несколько странно. Я просто люблю хорошие композиции, хорошие книги, хорошие игры. Вот. Ната М. Привет из Маастрихта. Не знаю, где это, извините меня. Давайте погуглим. Интересно же. Пишите пока в чате, где Маастрихт находится. Проверим вас. Но только не гуглите, а я погуглю. Посмотрим, кто в чате смог угадать. Маастрихт. Университетский город на юге Нидерландов. А, это Нидерланды. Нидерланды, это прикольно. Так вот, вопрос. Майкл, какие страны ты считаешь лучшими по политическому устройству? Какая модель тебе больше всего симпатична? Скандинавские страны, скандинавские. Там хорошо, хорошее устройство. Вот. Да, наверное, их выделю. В купольных городах есть смысл, пишет Флабинарт. Тут поддерживаю Майкла. Спасибо. Давайте как-то пропихнем эту тему. Очень хочу. Олег Павлюк, церковными куполами накроют аккуратнее с идеями, Майкл. Знаете что? Если церковные купола будут греть зимой, то я не против. Пусть там кресты будут, еще что-нибудь, бога позолоченные будут, там еще что-нибудь. Пожалуйста, лишь бы было тепло. Очень хотелось бы. Эдвард, нога в ногу. В 90-х Россию уже накрывал куполами. Ну, да. Одив Илс. Нет, купол диаметром 100 километров радикально дороже, чем дороги. Ну, не знаю. Надо же посчитать по издержкам и по всему остальному. То есть, там много же проблем решится, которые там с уборкой снега, например, на который расходуется огромное количество денег. С постоянным перекладыванием асфальта, с износом домов, которые от климата идут. Я думаю, если сесть и посчитать, то купол гораздо выгоднее будет. Но, опять же, это исключительно, не знаю, надо сидеть и считать. Велена Кирим. Кстати, Майкл, надо пить американские таблетосы от осенних андры с мелатонином. Не, спасибо, я как-то не очень по таблетосам. XK. Как Невзоров говорит, в России столько сортиров уличных здоровья в полу, что ими можно весь Париж покрыть. Какие купола? Но знаете, это же не противоречит. Это же вопрос не про техническое развитие. Да? Ведь у нас туалеты с дырами в полу не потому, что у нас нет туалетов обычных. Неправда. У нас есть обычные туалеты, у нас есть технологии. Это вопрос исключительно бедности. Да? Повальной бедности, которая существует в нашей стране, которую мы, конечно, осуждаем. Это, в частности, связано с воровством и коррупцией. Но это не мешает техническому прогрессу. То есть куполами-то все равно можно все накрыть. И более того, даже те села, деревня и прочее, где туалеты, дырка в полу, да, ну, гораздо комфортнее будет с куполом. Ну, зимой, очевидно, туда в них ходить. Поэтому это всем выгодно. Холицер. В городах и так температура выше, чем в пригороде на несколько градусов. Зима приходит позже и уходит раньше. Да и черт с ней. Ну, то есть, зачем вам зима? Не хочу зиму. Антон Лавренович. Майкл читал эту трилогию Лю Цисина. Задача трех тел, темный лес, вечная жизнь, смерть. Китайский взгляд на фантастику и на основные вопросы, которые затрагивали фантасты последствия. Не читал. Может быть, как Лю Цисина. Но я запомню. Может быть, ознакомлюсь, если рекомендуете. Так. Чешский кот. У нас по три купола в день строится. Гундяй старается по-стахановски. Да, кстати. Вот надо такие, только температурные. Ну, о температуре, я думаю, мы договоримся. Вот пишет плюс 18, плюс 22. В целом, мне норм. Велена Керим. А разве не сам Венедиктов сказал про ставьте дизы? Не, это к Шапошникову. Там вопросов нет по дизлайкам у меня. Я говорю про прошлый ночной эфир. Так... Анна Тищенко. Майкл, назовите топ-3 книги, которые произвели на вас сильное впечатление. «Государство Платона», «Общага на крови» Иванова. Одна из лучших книг вообще, которую я читал. Алексей Иванов. Гениальный писатель, очень хороший. Я прям очень его люблю безумно. Из художественной литературы. Вот очень он крутой. И, наверное, Стругацкий. Не смогу выделить что-то одно. Ну, «Град обреченный». Но у Стругацких много всего хорошего, что произвело на меня сильное впечатление. Рустик Карамбум. Что скажете о допинге в российском спорте? Знаете, мне кажется очевидным, что абсолютно все страны пытаются впихнуть допинг в своих спортсменов. Ну, то есть, все. И многие этого даже не скрывают. Просто у кого-то это лучше получается, у кого-то хуже это получается. Потому что спорт высоких достижений, он там в последние 100-200 лет, он весь совмещение и спортивной части, да, и технической части. Там оснащение, каких-то препаратов и прочего. Поэтому я не знаю, как этот вопрос разрешить. Возможно, там, я не знаю, отдельные соревнования для тех, кто использует допинг или еще что-то. Но то, что используют допинг все, для меня примерно понятно. И всех постоянно ловят, а тех, кого не ловят комиссии, ловят журналисты. Вот, поэтому, знаете, мне кажется, допинг есть во всех видах спорта и у всех стран. Хорошо это или плохо, сложно сказать, потому что, ну, спорт высоких достижений, он сам по себе же не хороший, не плохой. Ну, то есть люди соревнуются. Вот есть там какие-то стимуляторы для этих соревнований. Ну, мне сложно сказать, хорошо это или плохо. Жульничество ли это? Ну, тоже своего вида соревнования. Ведь там по физическим данным, например, люди же тоже разные, правильно? И как-то вот... Не знаю, может быть, это как кольт, который уравнял всех, а может быть, там, это как в Формуле 1, да, что есть там мастерство пилота, а есть техническое оснащение болида. Как-то не вызывает у меня допинг большого отвращения. Не извините, если вас расстроило. Так, ну, кстати, обидно за наш допинг, что его все время палят. Вот в чем проблема с нашим допингом. Ну, то есть, как-то за державу обидно. То есть, можете делать хотя бы допинг так, чтобы не палили. Ну, как-то вот посимпатичнее. Ну, то есть, чтобы как-то потехнологичнее, а не просто каких-то старые советские таблетки запихивать в людей. Вот, так. Едем дальше. Какой-то сериал. Ту-ту-ру-ту-ту. Вот про Германию спрашивают. Кстати, Берлин очень приятный город, на удивление. Мне очень не нравится Лондон и очень нравится Берлин. Олег Микиников. Майкл, если для карьеры в России потребуется отказаться от второго гражданства, что предпочтете? Вы знаете, я, короче... Ну, у меня была такая мысль, и я начал изучать вопрос, и, в общем, отказаться от американского гражданства я долго думал, что невозможно, сейчас я скорее думаю, что очень сложно, потому что мне начали скидывать примеры, когда, ну, определенным людям удавалось. Ну, во-первых, этих примеров, там, дай бог, сотня, и какой-то процесс совершенно зубодробительный, дорогостоящий и непонятный технологически. Вот, поэтому, как бы, я не очень могу от него отказаться, в этом проблема. Оно у меня не мигрантское, а как бы приобретенное, поскольку у меня папа американец. Вот, но вообще, да, конечно. Я бы, ну, для развития карьеры, с удовольствием. Я родился в России, всю жизнь здесь живу, мне здесь очень нравится. Я российский и русский патриот, поэтому для меня такой вопрос бы даже не стал. Вот Алена Икс пишет, что у нее сегодня день рождения, и просит поздравить. Поздравляем вас, Алена. Чего бы нет. Днем рождения. Так. Едем дальше. Кто поздоровался с Майклом? Это Ирина Кучеренко, новостник. Ой, неужели мы еще только на этом месте? Так, так, так. Вульпис инкульта. Очень обидно, что меня не было при штурме зоны 51. Но, видимо, никакого штурма не было, поэтому как бы... Поэтому нет какой-то проблемы с этим большой. Еще успеет, так сказать. Так... Дмитрий Лобов. Осенью очень хорошо слушать The Cure. Или они просто Cure, наверное, признаются. Хотя их вообще хорошо слушать. Вот видите. Фаптотум. Так вы из-за своей нелюбви к осени Пушкина не любите? Нет, это никак не связано. Больше всего его произведения все-таки не в осени. Шапиро. В первом классе нас заставляли писать сочинение о том, как осенью прекрасно приходилось врать. Да, видите, какая система. Заставляет врать самого, так сказать, юного возраста. Да как может быть хорошо, когда, ну, типа, холодно, зябко и все такое? Наверное, хорошо, когда у вас там есть свой водитель, например, и город без пробок. Вот, наверное, тогда какая разница? Ну, тогда интереснее. Ты едешь, у тебя за окном, то, значит, осень, то зима, ой, как здорово. А когда ты, как я, пешеход обычный, и тебе соль и реагенты разъедают ботинки зимой, то, наверное, ты не очень любишь зиму. У меня единственное, знаете, что круто? Не то, чтобы я хвастаюсь, хотя в каком-то роде. У меня колонка отопительная в квартире, поэтому у меня нет такого, что мне отключают и включают отопление. Вот, так сказать, это прям очень здорово, потому что когда я, ну, в начале осени вижу этот вой про отсутствие отопления, я прям искренне радуюсь, что у меня нет такой проблемы. Ну и, соответственно, воду мне тоже не отключают. Так что живу, так сказать, в 2037-м. Так. Ну что, давайте потихоньку двигать к концу чата, чтобы что-то там зацепить. Пишет, в Израиле курить супернакладно. Да, 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 много где. Алена Елена, у меня недавно был спор с человеком о самоидентификации. Майкл, вы себя идентифицируете россиянином? Более того, я идентифицирую себя русским. Да, абсолютно. Эдвард Нога в ногу. Майкл, как называлась ваша дипломная работа? Ой, там длинное название было. Я не дословно цитирую, но что-то типа анализ стратегии по противодействию коррупции в России на примерах, планах по противодействию коррупции, и там было 5 планов, которые были на тот момент, или 4, я не помню уже. Вот. То есть я смотрел вот эти стратегии, которые выпускались, вот просто построчно их сравнивал друг с другом, выявлял, в чем проблема там, почему это не работает. Вот, как-то так. Было безумно интересно. Итару Дарси. Ага, так и знал, что у Майкла агрессивно-компульсивное расстройство. Вот тема про 19 сигарет все и раскрыла. Нет, знаете, это не то, чтобы какое-то там несовершенство пачки, а просто, ну, обидно. То есть и так заплатил 7 евро. Куда уж вы мою одну сигарету-то убрали, запихнули? Ну, отстой же. Вот человек пишет, Диана Пивоварова. Моя сигарета стоит 13 евро. Живу в Ирландии, покупаю. Да, видите, это много денег. Ну, с другой стороны, если ты живешь в этих странах, то у тебя там и зарплаты другие, поэтому как бы эта разница скрашивается. А когда у тебя зарплата российская, так сказать, стоимость сигарет берлинская, тогда не очень. Владимир Инкогнито. С ваших слов получается, что обычные люди, у которых есть только вероятность столкнуться с несправедливостью, в большей степени заинтересованы в борьбе с ней и вызволении. Как бы да. Но, во-первых, есть... концепт безбилетника, да, потому что, ну, люди надеются, что как-то пронесет. А во-вторых, реальных способов борьбы-то нет особо. А поэтому легче себя вот в такую какую-то, да, манимирок загнать, где вот только виноватых судят и сажают. И как бы вот. Дмитрий К. Майкл, кого выберете в мэры, Соболь или Навального? Не знаю. Программа мэрская Навального мне не очень нравилась. Программу мэрскую Соболь я не видел. Не знаю, если вы говорите про честные свободные выборы, то я бы очень внимательно следил за тем, что говорят претенденты и кандидаты. Если вы говорите про несвободные выборы, то у меня не будет никакой возможности выбрать. Поэтому как бы этот разговор бессмыслен. Кристина Грант, Майкл Плющеву книжку подари. Не, он же купил себе по логике книжку, правда, еще не прочитал. Тару Дарси, Майкл, ты смотришь аниме? Нет, не зашло мне. Ну, то есть я покемонов только смотрел когда-то, когда был маленький, они по телеку выходили. А так мне что-то прям очень как-то не заходит аниме, не знаю. Но я ничего против не имею, те, кто смотрит. Вот. Как бы смотреть может кто угодно, что угодно. Так. Джозин, у Харари нет никаких концепций, он просто собирает более-менее адекватные мысли разных умов, разных эпох и пересказывает их простым понятным языком. Не совсем. У него есть большая проблема, что он пытается научпоповским языком проталкивать какие-то телеги, не то чтобы конвенциональные научные. То есть у него есть какие-то вещи, которые он как бы говорит. Но есть там такой микс между тем, что действительно как бы уже и доказано, и рассказано 10 тысяч раз, и какие-то вещи, которые ну, ему, наверное, нравятся, он находит логичными, но нет никакого закрепленного представления о том, что это действительно так. И в этом у меня большая проблема с Харари. Вот. А люди, поскольку они читают и пишут, он достаточно интересно, они потом ходят и как-то пересказывают. Кстати, вы меня спрашивали, я помню, какие книжки сильно повлияли. Очень хорошая книжка у Малкольма Гладуэлла. Я не до конца понимаю, что это за автор. То есть он то ли, не знаю, консультант, то ли еще что-то. Книжка у него есть «Переломный момент». И он там очень неплохо объясняет про то, как происходят всякие случайности. И почему не надо за всем видеть, значит, теневые руки какие-то. И как вот набор случайностей приводит к определенным результатам. Очень интересно, очень рекомендую. Ну, расширяет угол зрения достаточно сильно. Так. Гопхер. Так старые книги отстой. Не думаю, что понравится та книга по логике. Там же все так наивно. До эпохи модерна так вообще. Хочешь прочитать что-то интересное, читай за 2018-2019 год. Нет, со времен Аристотеля логика не сильно изменилась. Поэтому можно хоть Аристотеля как бы на эту тему. Извините. Итару Дарси. Майкл, еще говорят, что комментарии должны быть длиннее 2-3-4 слов, чтобы оно учитывалось. Вы знаете, алгоритм Ютуба постоянно меняется, и я постоянно наблюдаю за баталиями ютуберов, ну, таких там, не как я, да, а популярных там прям с большой аудиторией, где они выясняют, как эти алгоритмы работают, и периодически они вообще не работают. Такие дела. Так. Так, диабет. А про диабет ничего не знаю, извините. Алекс Елориен. Майкл, к вопросу о меритократии. Разве возможно ее воплотить, не получив через несколько циклов очередное расслоение общества на неэффективную элиту и народ? Критерий отбора на входе не изменит этого. Хороший вопрос. Ну, для этого нужна ротация, и для этого нужна настоящая меритократия, для этого нужны издержки и противовесов. То есть никто же не говорит, что это будет вот просто выбрали хороших и сидим ждем. Нет. Должны быть условия, которые обеспечат отсутствие узурпации власти и сосредоточение ее в одних руках. Вот, поэтому так. Так. Тару Дарси, Майкл нашел, кому предложить, либо сам сделал, либо другому делегирую, но не Нарышкину. Почему? Нарышкину выпускает замечательную совершенно изнанку, она мне очень нравится. Вообще Нарышкин приятный парень, не знаю, за что некоторые из вас его не любят. Айт Фолдвей. Если делать изнанку с пригожинскими, то вопрос, как идентифицировать, что они реально пригожинские. А как других людей идентифицировать? Никак. Не знаю, поверить надо. Ну, пора спрашивать. Тару Дарси, Майкл, смотрел ли ты ролик, как упал космонавт, когда они тащили инвалида с ДЦП в тазак? Почему инвалиды не привлекли за это? Не знаю, может, подумали, что это сильно привлечет внимание. Может, что-то человеческое в ней было. Не знаю. Так. Какие-то печеньки, еще что-то. Тару Дарси, Майклович и Майкловна, такие интересные отчества. Нет, скорее всего, у них не будет отчества, как и у меня. Так. И Тару Дарси, Адам настолько поверхностно подходит к темам, что это смотреть невозможно. Еще он все портит, подлец. Не знаю, мне кажется, что это достаточно... Ну, как поверхностно, знаете, сложно разбираться во всех темах сразу. Поэтому то, что там достаточно большой пласт обсуждаемых проблем, это может заинтересовать для дальнейшего изучения. Очень там неплохой выпуск про экологию, где он там считает, как, значит, прогулка на велосипеде может съесть больше потребить энергоносителей, чем, ну, и выбросов сделать, чем, соответственно, поездка на машине. Ну, там много интересного. Не знаю, почему так критично. То есть, не знаю. Александр Карасев. Майкл про «Брат 2» объяснили. Но что крутого в «Бригаде»? Сериал, по сути, восхваляет подобный преступный образ жизни, показывает братков с позитивной стороны, насколько я помню. Нет, я «Бригаду» посмотрел не так давно, 2 года назад, по-моему, и ничего он не восхваляет. Он романтизирует, безусловно, как и любое художественное произведение, но если вы вспомните, чем там все заканчивается, то сложно назвать это, знаете, позитивным итогом. Да? То есть там все умирают, как бы, умирают в мучениях. Поэтому нет никаких в этом плане проблем. А так очень хорошо сделанный сериал, очень интересное развитие персонажей, очень хороший сюжет, хорошая игра актеров. Ну, то есть все то, что делает сериал хорошим. И поэтому он мне нравится. Как-то так. Так, какие-то свои темы вы обсуждаете. Давайте я тут долистаю. Ну, давайте пойдем уже к актуальному часу, 39 минут. Можно, так сказать, и концовку. Жар птица. Логика слишком примитивна, не используйте возможности, которые используют интуицию. Не понимаю, о чем вы. Если мы с вами хоть что-то обсуждаем в этом мире, да, то есть вот я с вами, уважаемая жар птица, вступаю в полемику или в дискуссию, то мы это можем делать только инструментами логики, да, потому что остальные системы не предполагают полемики и дискуссии. Поэтому если мы с вами разговариваем, то мы это можем делать только в рамках установленных логикой. Вот. А интуиция вообще никак не связана с логикой. Хотите, пользуйтесь, хотите, не пользуйтесь. И, кстати, напишите, что такое интуиция. Вот. Мне было бы интересно посмотреть на определение. Сергей Баночкин. А как же анекдоты про женскую и мужскую логику, если таких нет, Майкл? Да, анекдоты — это не то, чтобы они реальность описывают. Понимаете ли, в чем дело? Сексистские анекдоты – часть патриархального устройства общества. Но иногда не смешные, это правда. Так, вот Алену все с днем рождения поздравляют. Жар птица пишет, анекдоты про женскую логику созданы из-за мужских комплексов. Ну, отчасти соглашусь, если честно. Как и обратное, верно. Михаил Леднев. Так-то и Савельев убедительно звучит, это не значит, что он прав. Да, согласен, абсолютно. Есть очень много людей, звучащих убедительно, и более того, наиболее убедительно звучат те, кто, как правило, не прав. По той причине, что познавать истину и передавать истину весьма сложно. И всегда с какими-то оговорками. Ну, например, когда ученые о чем-то рассказывают, их спрашивают, а может ли быть так, что вы не правы? И любой ученый вам скажет, да, может. Да. Или его спрашивают, а может ли в будущем измениться представление? Он такой, да, может. А тот, кто, значит, псевдоученый или какой-то, да, там какой-то, значит, создал собственную концепцию, есть вот профессирон, интересная концепция, если вам такие вещи нравятся, у них все стройно, и они во всем уверены до конца, потому что как раз им-то и не надо ничего никому доказывать. Они вот все построили, убедительную систему, да, и вот в рамках нее живут. И там все прекрасно друг в друга ложится, потому что эта система придуманная. Вот, поэтому не надо ориентироваться на убедительность. Так. Михаил Леднев. Майкл, это про конкретный витамин С, а не про все. Не помню, честно говоря, возможно. Словно Пикачу, зумеры, вы зумеры, а не миллениалы. Да. Зама тоже пишет. Это не про витамины в целом, а про витамин С. Да, наверное. Слишком вольный пересказ событий. Ну, так я вас заинтересовать пытаюсь, чтобы вы пошли, посмотрели, почитали. Злобный Пикачу, зумеры, даже погуглить не в силах, кто такие миллениалы. Да. XK. Я проходил эту часть Call of Duty, там была попытка плохих парней подставить ФСБ, чтобы развязать конфликт. Это были антигерои. В начале игры был выбор, жесть или без проходить. Так что все норм. Да, я же потом посмотрел эту миссию. Алена, вы вообще не читаете наш чатик? Нет, читаю, просто у меня задержка большая, потому что я в течение всех 3 часов ну, делаю срезку чата и, соответственно, по мере поступления отвечаю. Так. Ева Дубова. С принцами возни много, спросите Меган Маркл. Я думаю, она всем довольна. Злобный Пикачу, чем христианство отличается, по сути, от шаманизма? Много чем, но чем я вам рассказывать не буду, так как у нас есть определенные статьи в Уголовном кодексе, которые могут воспринять мое объяснение не очень хорошо. Так, пум-пум-пум-пум-пум. Что-то между собой. Ева Дубова. В прекрасной России будущего организуем партию курильщиков. Партию любителей пива была же. Да, почему нет? Всех должно быть возможно. Сергей Закар. Жить тоже убивает. Есть такое. Нет людей, которые как бы не умерли. Хотя, ну, тоже странно, знаете. Я вот думаю, может быть... Ну, может быть. Я, конечно, шучу, но шучу так, знаете, процентов на 20. А я бессмертен, пока не доказано обратно. Правильно? Правильно. Тем более на нынешнем этапе развития человечества. Нет, я правда искренне надеюсь, что удастся очень долго пожить. Ну, типа хотя бы лет 200-300. И не вижу причин, которые могли бы этому помешать. Если вот с распечатой органов, да, и с трансплантацией действительно все будет хорошо, это будет скорее финансовый вопрос, то что бы могло нас с вами от долгой жизни, если не сказать вечной, оградить? Единственное, что это мозг, да, мозг нельзя поменять, вот, поэтому надо как-то очень заботиться о мозге, обо всем остальном заботиться вовсе не обязательно. При этом я не очень доверяю всяким историям про возможное, значит, переписывание сознания в компьютер или про заморозку, эти истории для меня неубедительны, там нет ответов на принципиальные вопросы, поэтому я не вижу технического воплощения. А вот про замену органов, например, это я вполне прекрасно понимаю, более того, это существующий механизм, просто он еще, так сказать, дорогостоящий, и есть ограничения, связанные с редкостью ресурса, да, ну вот со всеми этими вещами. Когда оно уйдет, то почему бы и нет? Возможно, мы с вами будем первым поколением, которое будет жить по 200-300 лет. Было бы здорово. Так. Окадас. Никакого противоречия с продажей сигарет нет. Это извлечение денег и здоровья граждан. Ну, тогда получается, что государство сознательно разрешает вам убивать себя, как бы, и никак этому не препятствует. Тогда это лицемерное ужасное государство. И почему они так не делают с другими вещами, которые запрещают, например? Непоследовательно. Александр Иванов. У меня соседи постоянно курят. Невозможно ни проветрить квартиру, ни выйти на балкон. Пусть тогда каждый курящий скинет всем остальным на кондиционер и фильтр. Ну вот, с пространством тут, конечно, проблема. Опять же, у меня есть концепция, как с куполами для температуры, но это индивидуальные вытяжки. То есть человек тоже накрывается таким полукуполом. У меня, видите, у меня какой-то, может быть, фетишный купола накрывается таким куполом индивидуальным со встроенной вытяжкой. Вот он курит, и туда все вытягивается. Мне кажется, вполне реально такую технологию сделать. Экскей, по-моему, теорию гипербореи лучше всего раскрыл БГ в одноименном альбоме «Аквариума». Ну, почему нет? Так. Айт Фолдвей. Гиперборея же это попытка какие-то греческие мифы в этот раз маргинальнее переделать на современный лад. Не знаю. Там как-то по-другому все. Они там вроде с местными жителями общались, и они там про какие-то битвы великанов рассказывали. Безумно странная вещь. Так... Хомчик Хомяков, мдэээ, аналитик-политолог. Ну, вы конкретнее напишите, что вам не нравится. Екатерина Чурюмова. Майкл, как вы для себя определяете хорошие книги, музыку и фильмы? Ну, интересный вопрос. Не знаю, то, что нравится. Ну, то есть, мне кажется, здесь нет никакого единого мерила, которое вот хорошая книга, вот плохая. Мне кажется, это очень индивидуально, зависит от ваших предпочтений и от ваших вот каких-то... Для меня важно там внутренняя непротиворечивость, целостность мира или целостность... атмосфера, которую создает та или иная песня, да, если мы говорим про песни, а целостность мира, если мы говорим про книги, фильмы или что-то такое, вот как-то поведение персонажей, которое не противоречит выстраивающейся до этой концепции этих персонажей. Ну, вот как-то так. Ну, а по сути, что нравится, то нравится. Это я пытаюсь, знаете, уже деконструировать то постфактум, да. Вот, наверное, это не очень удобно. Ева Дубова. Ну, неверно выразился. Мы бы даже не партию общества защиты прав курильщиков с правом выдвигать кандидатов на выборах ради права законодательной инициативы. Да и партию можно, почему нет? Все можно вполне себе. Так. Жар птиц. Это не бедность, это нищета. Про деревянные туалеты. Ну, да, тут можно с терминами поиграть. Но мы друг друга поняли с вами, я думаю. Холи Цер. Я люблю осень. Под моим куполом всегда была бы осень золотая. Это мы с вами так не сработаемся. Знаете, если вы любите осень, вы можете ехать в Лондон. В Лондоне всегда осень. Там одна погода и одна температура. Там всегда осень. Александр Карасев. Майкл, как думаете, сильно ли влияет просмотр фильмов и роликов в двух- и трехкратном ускорении на их восприятие? Ну, фильмы я бы не стал смотреть, а ролики стал бы смотреть. Думаю, хорошо влияет. Но опять же, какой вопрос? Если у вас эстетическое удовольствие получаете, то, наверное, влияет в худшую сторону. А если просто пытаетесь выцепить информацию, то это как раз замечательно удобно. XK. Алексей Иванов у Дудя был в программе. Очень хороший выпуск. Отличные мысли и наблюдения формулирует. Как и Глуховский. Писатели пока лучшие наблюдатели действительности. Они всегда были лучшими наблюдателями действительности. Вот, но Алексей Иванов... Лично я не знаю, у меня противоречивые чувства к нему, я знаком с его биографией. Разные там есть вехи, но пишет он, вот художественный, просто, он гений. Я не знаю, у него почти все книги, которые читал, мне очень понравились. И «Ненастье», и «Блуда и Муда», и, значит, «Общага на крови», еще какие-то, я не помню. Мне не очень понравилось «Сердце Пармы», вот, а остальные, вот, ну, без, ну, каждый раз вот точно в цель, прям. «Общага на крови» — это вообще эмоционально, наверное, одна из сильных самых вещей. Изографикс. Майкл Честно, начните с Льюис Кэрролл Game of Logic, если не ошибаюсь, название, да, той вашей книги на столе. Ну, не знаю, не встречал. Я в целом достаточно обширно знаком с логикой, но я, наверное, все-таки с Стюарта Милля начну. Но я скорее буду читать не ради новых знаний, не думаю, что они там будут, но ради чисто удовольствие. Александр Карасев. Майкл, часто ли бываете в Питере? Есть ли любимые места? Раньше часто был, когда в дебаты играл, там турниры часто проходили. Сейчас уже нет из любимых мест. Да нет. И вы знаете, я в целом не привязываюсь к местам. Ну, то есть, я вот и путешествовать не люблю, хотя иногда приходится. Мне как-то вот не очень интересно это все. Города, там, что-то такое. То есть, мне как-то интереснее люди, идеи. А вот какие-то города, памятники архитектуры как-то не очень. Кстати, эфир почти закончился, поэтому я попрошу вас еще раз поставить лайки на канале Хофшта, а те, кто смотрит записи, соответственно, написать комментарий, тоже поставить лайки, поделиться какими-то своими мыслями. Флабинар. Американцы это на всю жизнь? Ну, получается, что да. Юлия Зминска. А Майкл голосовал на выборах президента США? Говорил? Не расскажу вам. Хотя, по-моему, говорил. Флабинар. Майкл, ты что? Зимой круто гулять. Воздух отличный, снег прохладный. Это если у вас время гулять есть. А если вы работаете все время, то это куча издержек, которые мне не очень нравятся. Алекс Белов. Майкл, давай бороду сбреем. Сбрейте, я вам не мешаю. Мою, пожалуйста, оставьте. Тару Дарси, Майкл, а твой диплом пройдет проверку у Заякина, спрашивают. Конечно, пройдет, потому что в вышке существует система антиплагиат. Если вы посмотрите в Диссернет, то вы не увидите ни одного диплома из вышки, потому что там очень строгая система антиплагиат, и она очень умная. То есть там даже переставление слов не поможет. Более того, то, что делал я, до меня никто не делал. То есть это такой мой маленький вклад в анализ коррупции в России. Нет работ на эту тему, по крайней мере, конкретно таких. Мне неоткуда было бы плагиатить. Единственное, что у меня там есть много цитирований, собственно, самих этих стратегий по противодействию коррупции, но это справедливо оформленное цитирование по всем правилам и нормам, со всеми сносками и ссылками. Я получил за эту дипломную работу отлично, никакого плагиата в ней нет. Вот. И быть не может по определению, потому что, как я и говорю, никто об этом не писал. Вот, так что Заякина не боюсь, с удовольствием. Антонина Русанова. Майкл, чай или кофе? Если чай, то как лучше, с молоком или без? Без молока я пью чай, но чай или кофе по ситуации. Кофе, например, для меня не роскошь, а средство передвижения, например. Так, жар-птица. Курильщикам проще бросить курить, чем обжором перестать лопать пончики. Курильщиков же угнетают и стыдят. А обжор? Нифига. Ну нет, обжор тоже стыдят, насколько я знаю. Петр Петров. Смешно, Майкл порой стал ставить ударение на последнее слово в предложении, как Кашин. Возможно, у меня есть такое, что я в целом перенимаю какие-то вещи, мне постоянно говорят, что вот на того похоже, на другого похоже, но это неосознанно происходит, просто, ну, типа, так бывает иногда. Когда вы с кем-то общаетесь, вы перенимаете какие-то повадки, привычки этих людей. У меня, например, от Алексея Алексеевича очень много вещей перекочевывает, особенно вот слов, которые, значит, ну, клей в предложении, и как бы этого, ну, очень много достаточно. Так, пум-пум-пум, солнечные панели, мужья, жены. Вирусер это был. Логика не сильно поменялась со времен Аристотеля, что предикатная логика передает привет Наки. Не, ну понятно, что есть какое-то развитие. Но, слушайте, для того, чтобы дожить, так сказать, до каких-то уже сложных вещей в логике, хотелось бы, чтобы все сначала познакомились с простыми. И вот у нас здесь основная проблема. Вот, поэтому в целом я утверждаю, что не сильно поменялось, но, возможно, у нас с вами разные представления о слове «сильно», да, поэтому такая разница. Динака, почему никто не любит? Мне нравится Нарышкин, он какой-то милый, даже немного наивный. Ну, насчет наивности Нарышкина не знаю, но да, он клевый парень. Так. Пум-пум-пум. Отчества устарели, не нужны они. Отправляли вчера посылку, не писал отчество, ибо нафиг надо. Ну, они никогда особо не нужны были, если честно. То есть, мне кажется, что отчества устарели достаточно давно. Это странная концепция и немножко сексистская. Жар-птиц пишет. Майкл Наки. Интуиция – это способ очень быстро получить правильный ответ на свой внутренний вопрос. Можно глядя в небо, можно в позе йога, неважно как, объяснить сложно, но работает. Ну, опять же, давайте тезисно. Что такое внутренний вопрос? Что такое получить ответ? Почему он правильным становится? Ну, вот это все какая-то, ну, не серьезно. Не, возможно, вы правы, но дефинировать все это, идентифицировать все это, верифицировать все это категорически невозможно. Если у вас такая хорошая интуиция, то как бы попробуйте поиграть в лотерею. Вот, если не выиграете, то расскажите на встрече. Давайте так. Если вы до следующего стрима в субботу выиграете 1 000 000 000 рублей в лотерею, ну, я не знаю, сколько-то, то окей, все, мы соглашаемся все с вами, говорим, да, ваша интуиция супер, делаем вам президентом мира, если у вас, значит, правильные ответы на внутренние вопросы появляются, и вы разруливаете все происходящее. Если нет, то извините. Так... Андрей Комраков. Майкл Крошечный контингент меньше, чем 1000 отправляет США к Саудам. Это на самом деле обслуживающий персонал ПВО или это военные советники, которые помогут Саудам дать достойный ответ Ирану? Сложно сказать, не разбираюсь так глубоко, но в целом саудиты – это союзники Соединенных Штатов и покупающие у них оружие люди. Не знаю. Ну и в целом свою неприязнь к Ирану тоже Трамп не скрывает. Но там ситуация стрёмная, надо сказать. Вот это обострение последнее, оно прям очень стрёмное. И как-то оно подвисло в воздухе. Я не очень понимаю, почему. И это немножко напрягает, если честно. Тардар, съезд партии курильщиков можно будет увидеть за десятки километров по столбу дыма. Да не обязательно. Ну, я в эту партию не буду вступать, конечно. Но почему они сразу должны все курить? Так. Ну что, почти совсем уже завершаем. Давайте к концу чата, может, вы там что-то невероятно интересное написали. Если на что-то не успел, пишите в комментариях, я там отвечаю обратно. Обратная связь там есть, я вам отвечаю очень часто, с кем-то даже вступаю в какую-то полемику, не всегда полезно, на мой взгляд. Так, исходный мозг будет неизбежно разрушен, Кронк Пуллер пишет. Да, вот проблема, нужно мозг как-то тренировать. А, вот еще. Если полностью воссоздать нейросеть мозга и перенести на нее полное квантовое состояние мозга, то, вероятно, сознание перенесется. Не скопируется, а именно перенесется. Я читал много критики по этому поводу и по поводу замораживания, и по поводу переноса мозга. Там есть какие-то ограничения очень сильные. Не технического плана, а вот, ну, системного плана. Но, опять же, если получится, то я только за... Не уверен, правда, что буду переносить свой мозг. Мне как бы и в теле нравится. Как же я буду курить, если я буду в машине? Так... Сергей Баночкин. Что, уже пора заканчивать? Целую неделю ждать встречи с одним Майклом и делить его с 1000 сидящими в Ютубе. Да, уже вот буквально осталось чуть-чуть. Ставьте, пожалуйста, лайки. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Сегодня как-то вот пока без ботов обошлось. Спасибо за лайки, за дизлайки, за комментарии. Вы очень крутые. Мне очень с вами нравится. Я прям подзарядился от этого эфира. Возможно, я и эмоциональный вампир или энергетический вампир. Пишите в комментариях, пропала ли у вас энергия, если она пропала. Да, и вот как правильно пишет, на следующей неделе мы с Машей Майерс в утренних разворотов тоже приходите, смотрите. Тоже, кстати, 3-часовые эфиры, только вместе с нами будет еще и Маша Майерс, и наши гости, и наши рубрики. Будет очень замечательно. А я вот на следующей неделе начну замечательно эту книжечку, еще раз вам ее покажу. А? Красиво? Красиво. Все, Майкл Наки, программа Один. Всего доброго, всем пока, ставьте лайки. Всего доброго.